Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, поиграем, друг Сережа.
Восемь часов 39 минут, пятница, 24 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И что, говорим?
Привет.
Доброе утро.
Я не знаю, не знаю, не знаю. Все говорят, что вы скажете... Санчиксон совершенно справедливо говорит. Мы хотим знать, что вы скажете про Вороненкова. А что я скажу про Вороненко? Вот давайте вопросы задавать друг другу. Давайте выяснять. Вы больше меня знаете. Вы знаете больше меня. Я знаете как? Все думают, что казино... играет против тех, кто к нему приходит. На самом деле казино берет свой процент, больше ничего, это просто место. Играют люди в казино между собой. Между собой. Казино берет какой-то процент, а люди играют между собой на оставшиеся деньги, понимаешь? Поэтому, товарищи, вот вы пришли в казино, вот играйте. Вы играете, не я, вы лучше меня знаете. Давайте, значит, вот просто телефонное голосование сразу. Вороненков убит по бизнесу, по криминалу, по политике или за деньги? Политика или деньги? Что? Вот, давайте, быстро. Первое голосование. Политика. 134-27-35, деньги 134-27-36. Очень просто. Вороненков. Убийство Вороненкова. По политике 134-27-35, за деньги 134-27-36. Там много вариантов политики тоже. Там много вариантов по политике и много вариантов за деньги. Человек, в общем, конечно, был богат. Он был богат.
У него квартиры на 380 миллионов, что ли, или на 358 миллионов.
Он был богат.
Вот пошли
был богат.
Какие-то заголовки.
При этом он никогда не вел, строго говоря, никакого бизнеса такого производства. Но он не делал кирпичи, он не делал ничего.
Говорят, вопросы решал хорошо.
Он решал вопросы, да. Он решальщик. Он решальщик, он занимался отжимом недвижки, отжимал недвижку и так далее, и так далее, и так далее. Вот этим занимался. И он серьезно преуспел. В общем, сказать, там, да?
Отлично,
какой-то момент была история с Вороненковым, пока вы голосуете, я расскажу. Какой-то момент у какого-то грузина он отжимал фирму. Значит, там очень смешно. Они подделали, насколько я понимаю, Вороненков и его дружки подделали учредительные документы таким образом, что внесли в уставной фонд, как правильно сказать, значит, внесли кожаный диван. Фирма была маленькая, 10 тысяч рублей фонд. Ну, 10 тысяч. 10, да. Они внесли диван на 20 тысяч. Кожаный диван на 20 тысяч с ценником. Значит, который там стоял уже в фирме. Он уже был, этот диван, но он не был уставным фондом. Значит, они его внесли.
Но они же поставили, таким образом, значит, таким образом,
а он давно уже там был.
Правильно?
А он же давно был. Значит, они его внесли. И получилось, что у фирмы на 30 тысяч уставный капитал. И тот, который был, они входили 10, это 5,5. Тот грузин, который входил 5 тысячами рублей в эту фирму,
да,
был владелец половины акций.
Да.
Понятно? А когда внесли кожаный диван на 20 тысяч рублей,
да,
он стал владельцем 1/6, 1/5. Понятно,
вот
о чем я говорю?
Да, слушайте, хорошо.
20%. Его высадили на 20% из-за кожаного дивана и отобрали фирму. То есть Вороненков был такой парень не промах.
Человек творческий.
И человек в эту силу творчества своего богатый. Богатый, конечно. Смотрите, я останавливаю это голосование, и 45 на 55. Политика. Пиши, пожалуйста, быстренько. Пиши, пожалуйста, быстренько мне. Значит, политика. Убийство Вороненкова — это политика. 45%. Это бизнес, деньги. 50, ну, бизнес, понятно, да, что мы имеем в виду. Там, сказать, там деньги за деньги. 55%. Прошу вас обсудить эту тему сначала. Давайте пойдем широко, подробно, глубоко, но, значит, постепенно, ладно? Не сразу все валить. Все-таки политика или деньги? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Владимир меня зовут.
Здравствуйте, Владимир.
Ну, я проголосовал за политику.
Прошу вас.
Помните, в разгар скандала вот с Вороненковым вы задавали вопрос о продажности элит. И 90 там с чем-то процентов проголосовало, что таких у нас в элитах большинство.
Да.
А это четко демонстративно сигнал этим элитам, что ни шагу назад. Что с вами будет, если вы попробуете соскочить?
А подождите, а Пономарев там, секундочку, Пономарев депутат, Пономарев депутат бывший, который постоянно, каждый день говорит что-то о Путине непрерывно, никто Сергей, ничего, абсолютно никого не парит.
Сергей,
никого не
Пономарев и Вороненков — это две большие разницы.
Абсолютно разные, абсолютно, спасибо вам.
Всегда был оппозиционером,
не всегда.
Это правда,
вы правильно, справедливо вспоминаете.
А этот именно предатель из силовиков, который голосовал за все, что можно. А как из власти прокатили его с Госдумой, так он развернулся. Смотрите, на все...
Вороненко, ну давайте. Вы правы и нет. Я попробую попридираться. У вас есть секунда? У вас есть время?
Да.
Смотрите,
да.
Значит, они оба из леваков. Я помню Пономарева мальчишкой, который подбегал ко мне. Я ходил на RTVI, там на Патриарших прудах была RTVI, телекомпания Гусинского, которая вещает в Америке и в Израиле. Я ходил на RTVI записывать сюжет, и там еще Азия-экспо, я тогда любил путешествовать в Китай. Значит, это была середина нулевых. И Пономарев мальчоночкой, или начало нулевых, мальчоночкой подбегал ко мне с какой-то игрушечной камерой, которая помещалась в ладошку, и брал интервью для какого-то ресурса. Он что-то такое пытался у Зюганова делать. Он же у Зюганова там пытался ему какой-то телеканал делать. Какая-то хрень, какую-то ахинею. Вот этот Пономарев, который сейчас в Киеве. Ну вот, и Вороненков в то время ловил генералов там вместе с Черкесом. Да? Значит, понятно. Но они в конечном итоге оба в известном смысле предали систему. Пономарев тоже бывший депутат и тоже несет там все по кочкам. Пономареву-то пофиг, а Вороненкова взяли. Я думаю, что деньги.
Ну, слишком это демонстративно.
И чего?
Все-таки за деньги наше время...
Убивание. Слушайте, а я вам скажу в наше время. И в любое время. Вот я живу так. И всегда можно ругать сколько хочешь президента России, но нельзя ругать мясника в соседней лавке. И вы понимаете почему. Потому что президента России можно ругать десятилетиями, клясть, проклинать и что хочешь. А обидеть мясника в соседней лавке — спокойно пойдет и убьет. Спокойно, абсолютно элементарно.
Ну
пойми ты, на своей улице, вот я это знаю по практике, 90-х годов, таких лихих довольно-таки, понятно? Люди многие шли от машины до подъезда, сжимая в кармане пистолет. В 90-е годы многие люди, мне известные, шли с пистолетом в правом кармане, понимаешь, в куртке. Значит, это были 90-е, и мы все знали, что если ты обидишь владельца киоска, то, скорее всего, тебя хлопнут.
Наконец-то их снесли все.
Тебя хлопнут.
Слава богу.
Нет,
их
Настя,
больше нет.
Я знаю. Настя, обидеть хозяина киоска страшнее, чем президента России. Потому что президент России, он связан своим положением. Связан. А хозяин киоска, он идиот какой-нибудь, понимаешь? Ну, припадочный. Он тебя грохнет и дело с концом.
Вороненков же не обижал хозяев киосков, понимаете, в чем проблема?
Вороненков обижал подобных себе, решальщиков, отжимальщиков, ракетиров. Он
как
сам...
бежал? Это нет. Их профессиональная деятельность. У них что же там этика они... есть? Вот два решальщика выступают, например, значит, я как представляю, там две спорящие стороны.
Совершенно верно. И значит, они... он, говорят, что на нем очень много висит долгов и всяких обид, когда он отжимал бизнес.
Это работа такая, да? То есть ты отжимаешь, ты выиграл, но на тебя обиделись.
Обижаются обязательно, потому что ты лишил денег и судьбы. Ну, предположим, у тебя есть завод, а я его отжал. Настя, но у тебя их не 10.
У меня был один, да.
Секундочку. У меня 10, я большой решальщик. Да. Всегда большой решальщик решает в отношении маленьких, понимаешь?
Да.
Я у тебя отнял завод. У тебя где-нибудь в Голицыне, Голицыне, заводишко. Я его у тебя отнял. Он у тебя был единственный. Ты жила так... Так, у тебя был дом хороший, все это, понимаешь? Ты отдыхала на Мальдивах, и жарила шашлыки, и коптила рыбу с мужиками, понимаешь? А я у тебя его отнял. У меня таких заводов 10, а может 20, понимаешь?
Да.
Но ты теперь, я тебе сломал судьбу.
Да.
Ты, Настя, не думаешь, что это так, размен фигурами, Для тебя это судьба. Так что...
То есть получается, что каждый такой обиженный может теоретически взять, пойти с ножом. Или нанять за 10 тысяч рублей.
Ты
или,
не
там,
помнишь 50... выдающегося гуманитарного деятеля современной России, который сказал на этой неделе: «Шестерка бьет туза»?
Да.
Я сказал: «Шестерка бьет туза». Не обижайте шестерок. Обижайте тузов. Ничего вам не будет.
Тузы еще страшнее.
Нет.
Вот я сериал недавно видела.
Неправда. Обижайте тузов сколько хотите. Они вас не слышат. Они думают, что баллонка лает. Им плевать на вас. А не обижайте шестерок.
А если вы у туза
что-нибудь отнимете? Ни в коем случае. У туза?
Вы вот никто, а взяли посуду, и отобрали, завод. Например, говорю.
Туз,
а там такой
туз,
дядя,
которого вещь, камера не понимает. Простой вещь.
А вот такие туз, вот в перстнях пальцы.
Туз летит на такой скорости. Представь себе аэробус А380. Огромный, гигантский, с это здание, самолет летит и все. И там, значит, какая-то блоха на него покакала, на аэробус. И она говорит: а вы знаете, вот я покакала на аэробус, на крыло, вот перед взлетом. Вы знаете, наверное, он не сможет долететь. Понимаешь? Он вообще этого не слышит и не видит, понимаешь?
Не слышит и не видит,
потому что он быстрее берет, он быстрее всасывает в себя деньги, чем ты от него отщипнула. Понимаешь? Ты от него отщипнула.
Интересно.
Да, абсолютно верно. Конечно. Ты не мстишь совсем мелким. Это зависит... У тебя всегда зависит от чувствительности. Понимаешь? Ну, нет такого, чтобы я занимал. Я думаю всегда. Слышь меня? Я серьезно тебе говорю сейчас. У меня украли забор в Молдаване на даче.
Угу.
Украли. Просто украли. Унесли и все. Значит, я должен был бы либо нанять человека, который с ними разбирался... Либо сам разбираться. Либо выставить. Ну, какие-то бригады была. Значит, либо это, либо то, либо третье, 25-е. Значит, это гемор. Я сказал следующую вещь, простую. Я буду разбираться с ними, например, неделю. С молдаванами. Неделю буду разбираться.
Да.
Я за неделю зарабатываю 10 заборов. Мне плевать на этот сраный забор. Понятно или нет? Я за неделю зарабатываю на 10 заборов. Я не хочу тратить свою неделю. Понятно, о чем я говорю?
Понятно.
Все. Вот весь разговор. Молдаване, это в 90-е годы еще было. В 90-е годы у меня украли забор. Все деревни мой забор поставили где-то. Понятно, да? Потом я узнал, что они украли и утеплитель тоже. Но они уехали. Значит, я тоже подумал о том, что хорошо, нет утеплителя, построю рядом дом с утеплителем, другой дом построю, а этот снесу. Ну, какая мне разница, боже мой, это был маленький 6x6 домик там какой-то и прочее. Понимаешь? Я сказал: да снесу его нафиг, или давайте из него холодный склад сделаем, я знаю. Понимаешь? То есть это не стоит для большого аэробуса, это не стоит тех... Понятно, да, о чем я говорю? Оно не стоит. Ты быстрее зарабатываешь, чем ты будешь разбираться. Оборачиваться. Если ты будешь оборачиваться на каждый плевок, ты меньше заработаешь.
Может, начать красть
заборы. Теперь внимание, пора, мы продолжаем. Красть заборы тебе не надо. Тебе надо идти, как аэробус. Большой. Нужны горизонты, Настя, горизонты. Открой глаза.
Вороненков кто был? Вот в этой во всей конструкции.
Значит, он Вороненков, был, я тебе скажу, аэробусом, кто был. Я тебе скажу, кто был Вороненков. Да. Вороненков. Давай почитаем Вики. И я тебе все Давайте. Расскажу про него. Мы Максаку...
Максаку он у нас да, год рождения.
Да, давай, там. Да. Вороненков в Вики, сейчас почитаю. Он же работал в то время, когда госнаркоконтроль пытался сделаться вторым в сущности, вторым КГБ. Ты знаешь об этом.
Да, да.
И
да.
их разгромили.
Да,
и их разгромили. Да. Другие. Да. Значит, Вороненков Денис Николаевич... секундочку, пойдем по биографии. В 88-м Суворовское военное училище. И, кстати говоря, с отличием.
Какого года рождения? 71-го или какого?
Он 71-го года рождения. 71-го года рождения. Немножко старше тебя.
Немножко.
Немножко, а что
8
же?
8 лет целых.
Ну, ты
четверть жизни. А? Четверть жизни или треть жизни моей. Немножко.
Ну, ты made in 70s. Ты
я сделан, в 79-м.
Ты, ну, ты сделана
почитай,
в
80-м.
Она сделана в 70-х. 10 лет, ну, хорошо, разница. Ну, ладно. Ну, все. Значит, так. Практически как ты. Ну, хорошо. Окончил Ленинградское Суворовское военное училище в 88-м.
Так.
С отличием как-то.
Молодец.
В 95-м. Военный университет Министерства обороны с золотой медалью. Что, да? Дальше. В 96-м. Юрфак Рязанского государственного университета имени Есенина. Через год. В 99-м, то есть видно, что он человек успешный. Он успешный, топовый. В 99-м защитил диссертацию на соискание учебной степени кандидата юридических наук, правовой нигилизм и правовой идеализм. Теоретика правовое наследие в Академии управления МВД РФ. Дальше. Доцент. Минобразование присваивает ему. Доцент. Он сделался доцент. 9-й год. Защитил диссертацию на соискание учения доктора юридических наук. Теоретические нормативные основы судебного контроля. Доктор в 9-м году. Карьера. С 95 по 99-й. Военная служба в военной прокуратуре. Следователь. Старший следователь. Помощник прокурора. Заместитель прокурора. Военная прокуратура. 2000-й. Старший референт аппарата фракции «Единство» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Старший референт. Дальше. Сообщается, что был задержан при получении $10 000 от коммерсанта Евгения Тростенцова. Но дело было закрыто. Сумели дело закрыть. Взятку.
Брал. Сколько?
$10 000 котлету. В 2001 году. В 2001 году. В 2001 году советник генерального директора судебного департамента в Верховном суде РФ. Дальше. 2006 год включительно. Зам мэра города Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа. Главы администрации НАО по недропользованию. Это очень денежное место. В смысле взяток?
Да.
Нарьян-Мар. Понятно, да? 4-7 год. Подчиненный Бульбова, которого вы посадили. Ты помнишь Бульбова или нет?
Помню.
Бульбова.
Конечно.
Бульбова. Хорошо, помню. Хорошо помнишь Бульбова? Это да. Хорошо, что ты его помнишь. У него был огромный особняк у Бульбова на склоне за Крылатским. Вот когда Крылатская, как бы смотришь в пойму Крылатского туда,
в
на речку.
В Москве.
В Москве был огромный особняк. Абсолютно верно. С соседнего холма делали салют всегда, фейерверки и салюты. С соседнего холма. А другой холм занимал генерал Бульбов. Это был зам Черкесова, который начал прослушку ФСБ, причем в таких объемах, как говорили, что он начал слушать и Сечина, и всех. Значит, в таких объемах, что они хотели под папой, под Путиным, под папой, создать второй КГБ, ну, в сущности, и искоренить первый КГБ, понятно, да? То есть госнаркоконтроль, пользуясь прерогативами и пользуясь карт-бланшем своим на расследование, да. Начал, в сущности, подминать под себя ФСБ и становился такой структурой над ФСБ, понимаешь, да? Они стали бороться с ФСБ. Угу. Кто победил? Ответ.
Ну, ФСБ победила.
Но это была
большая... А госнаркоконтроля больше нет.
А госнаркоконтроля вовсе нет. Но Бульбова посадили тогда.
Бульбова посадили.
А особняк его был, как идти от дома по Рублевскому шоссе, дом 24, корпус 2, если вниз через школу 11-31, которая, значит, дом 24, корпус 3, мимо ментовки спуститься вниз, там был особняк Бульбова на холме, очень красивый, и из особняка Бульбова гигантского, значит, было видно Москву-реку и пойму всю эту, понимаешь, красивую, где собирался Церетели строить Диснейленд, чтобы ты понимала, что так, какой размах.
Ни одной картинки в интернете.
И там в домах в этих, над так, Бульбовым, да, жили его офицеры, с которыми я был лично знаком, и которые ходили со стеклянными глазами обдолбанные. Я думал, как это там, они пьяные, а от них не пахнет. Они были обдолбанные, наркоконтроль, понимаешь? Вот я хорошо их помню.
Контроль же.
Да, контроль. Значит, дальше. И он там был среди них.
Да.
Вороненков. Да. Он был среди них, но я его таким пьяным, обдолбанным не помню. Нет. Я других знал. Другие фамилии, другие люди. Но людей Бульбова я хорошо знал. Очень хорошо знал. Мы были соседи. С его людьми и с ним. Потому что я рядом жил. Понимаешь? Дальше. Значит, вот там, он начинает атаковать, и теперь он говорит, вчера утром, что он по делу трех китов, по которому, как мы думаем, некоторые думают, отравили журналиста Щекочихина.
Да.
По этому делу он затронул интересы ФСБ, и они ему якобы мстили. На самом деле, я тебе объясняю.
Да.
Наркоконтроль представляет себя, презентует себя как чистые люди, которые боролись с грязными. А я тебе отвечаю, и те были грязные, и эти. В движении продолжим после новостей.
Подъем. В движении.
4 балла. 4 балла на 6 часов по циферблату внутренним КАТ и внешним КАТ тормозит перед Химками, перед Ленинградкой. Очень плохо на внешнем КАТе, тоже двигаемся в город. Смотрим, что у нас на Ленинградке. Тяжеловато перед Соколом, вот перед Войковской, наверное. И все. И ничего такого ужасного нет напротив Свободы, как обычно. Зато от шоссе энтузиастов к Авиамоторной пробка глобальный носит характер, такой стоючий совсем. Больше ничего, 4 балла, шикарный город, и сегодня последний теплый день, как вы знаете. Последний теплый день, потому что приходит холод. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья друг Сережа.
Часов 6 минут, пятница, 24 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой передачи. Здравствуйте,
Сергей
Анастасия.
Дарьян,
мы возвращаемся, мы предлагаем всем Максакову, вдову Вороненкову нужно простить. Пусть возвращается красивая женщина, пусть поет, игра, глаз радует, говорит облака.
Говорят, Германия у нас.
Она гражданка Германии по... Ну, вернемся потом. Она гражданка Германии, Максакова, и России. И таким образом, она может вернуться и туда, и туда. Ты думаешь, она уже в Германии?
Нет, это я читала там какие-то... Нет,
она гражданка Германии, потому что некоторые ее товарищи, знакомые говорят, что надо ей драпать в Германию и прочее, прочее. А вы не думаете, что убийство Вороненкова в Киеве может быть как-то связано с терактом в Лондоне, говорит Никитец Лосев, ничего себе. Папа ее австрияк, говорит Степан из Вайтрана и так далее, и так далее. Да, хорошо. А его, Вороненкова, в 2001 году после взятки, когда его взяли с 10 тысячами долларов, и своего сына отмазала некая Елена Анатольевна, говорит нам Анатолий Железняков, который знает, как он говорит. Киллер жив, говорит Григорий. Нет, помер уже. А, ну, то есть вы считаете. Вернется, когда деньги мужа вернет? Нет. У нас в этом смысле у нас в этом смысле довольно либеральные криминальные взгляды. И, насколько мне известно, у русского криминалитета к женщинам таких больших претензий нет. Если только они не держат, конечно, какую-то недвижку или предприятие, акции предприятий. Если есть, то, конечно, тогда на них распространяется.
Она в свое время своего гражданского-то мужа вытащила из тюрьмы, который криминальный авторитет в Петербурге, он съел.
Да.
И она тогда о нем пеклась. То есть она была и тогда уже... Ну, в этом кругу, в этих кругах она была такая. Да. Она не то, что Максакова певица, и вот она спуталась, значит, с политиком.
7373948, мы продолжаем говорить об этом. У нас 45% наших слушателей считают, что причина убийства Вороненкова политическая, 55% считают, что деньги. Итак, мы продолжаем. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Владимир.
Да, Владимир.
Ну, мне кажется, здесь его военное прошлое. Все-таки какие-никакие, а это спецслужбы, у них много всего разное.
А убийство, что мне, военное? Мне кажется... Говорите своими словами, в смысле, прямо называйте вещи. То есть его убила армия, вы считаете?
Не армия, а спецслужба, к которой он имел отношение, которую сократили.
Сек. То есть вы думаете, что он работал в госнаркоконтроле, и они его убили?
Или другой вариант. Он работал на наркоконтроле, кому-то сделал очень плохо.
Так он сделал плохо. После чего он отмылся от этой темы, потому что он уже был в Думе, он уже был позиционирован. Все.
Так, может, была договоренность, что в Москве его трогать нельзя было. Но вообще, не кажется, что вообще это инсценировка? Сам телохранитель его убил.
Нет,
не кажется. 7373, нет, не кажется, нет. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, слушаю вас.
Сергей.
Здравствуйте.
Мне кажется, его убили бандеровцы как члены партии, как настоящего коммуниста.
Коммуниста. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я бы обратил внимание на личность убийц.
Да.
Он очень-очень нестандартный.
Вообще говоря, слушайте, ну давайте, мы же с вами опытные люди. Ну таких, да, таких на дело не посылают. Это как
можно
бы...
сказать.
А? Нет. Это Сергей, вы звоните, да, Сергей?
Да.
Сергей. Да. Значит, слушайте, ну давай, мне хочется с вами именно обсудить эту тему. Значит, на самом деле, если мы с вами берем профессионала, киллера, то он работает как профессионал, да? Что он делает в первую очередь? Он же знает, что там охранник. То есть там ведется наблюдение, серьезное абсолютно, правильно? Значит, мы с вами, допустим, пошли бы. Первое, что я сделал, я бы быстро приблизился к охраннику, так сказать, да? Или ждал бы его. И я бы уложил охранника. Вместо того, чтобы стрелять, палить вдвух, стоя на расстоянии. Но это абсурд.
Ну, то есть вы сейчас обвиняете киллера в непрофессионализме, вслед за Альбатом.
Про киллера я говорю следующее. Он не киллер. Это чувак...
Не настоящий, понятно.
Нет, он вообще не киллер.
Сергей.
Он убийца, значит... он убийца, но он не киллер, он не работает киллером.
Сергей,
да.
Понятно.
Дайте
сказать.
Давайте, смотри, Сергей, прошу вас.
Красные кроссовочки, это совершенно что-то фантастическое.
Да.
Вы обратили внимание на красные кроссовочки, которые видно за километр?
Да.
Это первое. Второе. Ну, судя по тому, что там незаконное предпринимательство и какие-то непонятные вещи, он, видимо, кому-то был должен.
Да.
Я думаю, что он стоял перед дилеммой. Либо его, либо он отработает долг. Вот. Ну, очень похоже на это.
Угу.
И ни одна спецслужба... Ну, то есть политическое еще что-то, оно не наймет такого исполнителя.
Нет. Да он не исполнитель вообще, поймите. Он похож на человека, который вспылил и побежал. Понимаете, это вот похоже на
нет,
человека.
Он похож на человека, который отрабатывает долги, которые ему не отдать. Вот на кого он похож.
Киллер.
Да. И он, видимо, должен, видимо, повязан, и ему поставили. Я думаю, что вероятность этого 95%.
Это отдельная тема, огромная. Спасибо, что вы ее подняли. Конечно, абсолютно. Значит, смотрите, он торпеда. Торпеда, знаешь, что это значит, да?
Ну, это же из Меркачевой прошлой недели.
Да,
из этой недели,
торпеда.
Знаю.
Он торпеда.
Подсаживают в камеру, чтобы
нет,
было
нет,
убить.
Нет. Торпеда — это человек, который проиграл в карты и должен выполнить долг просто. Торпеда. А?
Любую просьбу как бы выполнить, да,
ну, за это? Ну, если ты вот проиграешь миллион долларов,
да.
У тебя его нет.
Нет. Значит, я любую просьбу должна выполнить.
Ну да, я тебе говорю, я тебе говорю, Настенька,
значит... Убей Воробенкова, Вороненкова в Киеве, пожалуйста.
Пожалуйста. Да. Ты такая говоришь, деньги на билет, Сереж, дашь? Я говорю, хорошо.
Нет, а билет сама себя платишь.
Нет, ну это жестко. Я должен дать тебе деньги на билет. Я дам тебе 10 тысяч.
Где он живет, я спрашиваю? Ты говоришь, в центре.
Чтобы ты бутерброд купила.
В центре живет, вот в самом лучшем отеле, все в нем останавливаются.
Возвращаешься, например, ты возвращаешься, говоришь, все же это крыто, Сереж, сделано.
А вы говорите, ну ты не дура, сундука мне пришла теперь. Да? Поэтому очень удобно, когда киллера тут же убивают. Ну, это же классика, я знаю ее, о ней уже из фильмов с детства, что киллер долго не живет, на самом деле, настоящий. Его тут же убирают.
Нет, 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 нет. Слушайте, но он стрелок, но стрелок, но он не киллер. Ребят, ну подождите, ну что как киллер, это профессия, ну подождите. Ну что, давайте, вы кино смотрели, я кино смотрел. Как работает киллер? Киллер. Первое, чем он занимается, это он узнает, у кого есть оружие. Очевидно, что там был рядом с Вороненковым. Был сотрудник спецслужб украинских. Какой-то то ли мент, то ли, значит, и так далее. Понимаете? Какой-то рядом с Вороненковым. Значит, если я киллер или вы киллер, значит, мы должны с вами сначала очистить от шелухи нашу цель, таргет. Наша цель — Вороненков. А вокруг него как шелуха. Как это самое, охранники, но на самом деле один. Значит, вы же не станете есть картошку, не почистив, или банан, не почистив. Вы же не идиот. Значит, надо банан сначала очистить.
А вы не боитесь, что пока вы убиваете охранника, он туда убежит?
Нифига, что он убежит, пуля быстрее. Знаешь, с какой скоростью пуля вылетает? Там, фух, будь здоров. Метров в секунду.
Потом все стоят, вылупившись, как бараны, ничего не делают.
Из поганого охотничьего ружья свыше 100 метров в секунду пуля вылетает.
Значит, попасть, скорость, вы думаете,
скорость
это легко?
Вылета. Так ты же
говорят,
киллер, дорогая,
попасть.
Ты же киллер.
Я
же
торпеда. Какой киллер я?
Если ты киллер, мы сейчас предполагаем, что есть киллер.
А, все.
Киллер должен сначала, он хочет съесть банан, он должен сначала почистить шелуху. То есть сначала убрать всех, кто ему помешает. Понятно? Потому что он же не жертвенный киллер, который... Тогда надо подойти, не обняться знаю. И взорвать. Тогда надо подойти, обняться и взорвать поезд Шахида.
А вот когда вот убивали последнего авторитета, помните?
Значит, я бы стоял на крыльце. Это же премьер. Премьер Палас, он жил в премьер Паласе. Я жил в премьер Паласе.
Да. Ведь все жили, я посмотрела в Фейсбук, все жили там.
Премьер Паласе жил Немцов постоянно, Борис Немцов. Да. Я жил в премьер Паласе, понятно?
Да.
Потом я стал квартиру снимать на Червоноармейской. Ну вот, значит, я хорошо, он выходит, там крылечко. Я должен стоять так, чтобы я киллера, этого охранника, спокойно в затылок шлепнул. Но это же не рыцарский поединок, мне надо быстро зачистить банан.
Да.
Значит, я его должен шлепнуть в затылок. Так они выходят. Первый выходит охранник, правильно?
Знаю.
Первый выходит. А этот между дверьми.
Так.
Мой таргет. Таргет.
Только он сейчас убежит внутрь,
вкусный.
И потом бегай его.
Значит, я подхожу к двери, да, в момент, я встречаюсь с охранником.
Да.
Я знаю, что на нем броник. На охраннике броник.
Так.
Броник.
Так.
В корпус стрелять бессмысленно.
Так.
Понятно?
Да.
Стрелять надо в голову. Стрелять в голову в лицо неудобно, потому что я когда буду, я мог бы в живот стрелять, мне легче было бы, незаметно. Будет заметно. Поэтому я его пропущу и в затылок ему засандалю. Правильно, первое, второе. Тогда у меня прямо на выстреле стоит Воронков. Прямо на выстреле. Это Вороненков, прости. Он у меня прямо на выстреле, кисонька. Вот он, выставлен. На, бери, на, вот он. Понятно? Банан очищен. Ну, работайте, товарищи. Нет, этот делает не так. Он стоит на тротуаре, этот красавец, киллер. Он не киллер никакой, он халтурщик. Он стоит на тротуаре и открывает стрельбу в сторону Вороненко, а привез он его Део. В момент начала стрельбы Део уезжает. Део, который должен его спасти, уезжает моментально. Это машина, которая вывозит его.
Может, она вообще была не в курсе происходящего, поэтому быстрее уехала.
Део,
мы не знаем.
Део сразу покидает место.
Они там бомбят в Киеве
выстреле.
Или у них там... Как в Москве, Uber,
там, не знаю, там при первых выстрелах Део смывается. Тот, который должен был вывести стрелка.
Чего решили, что он должен был? Хотя, с другой стороны, да, стрелок же не должен был самоубийством.
Део высадила его.
Покончить.
Део его высадила. Стояла рядом. Как только начинается стрельба, Део уезжает. Все. Как будто они ждали, что он будет не стрелять, а целовать его. Что это за ерунда?
Да,
значит, правда. Дальше. Этот открывает стрельбу в сторону охранника и этого самого. Попадает Вороненко в голову, Но и охранник ему попадает в голову. А он охранник в бронике, понятно? Он в голову охраннику не попадает. То есть это любитель, это какой-то любитель, который, вероятно, действительно обстрелян был в АТО. Он АТОшник, он воевал в Донбассе.
Почему вы
это так уже думаете? Известно. От всех это известно. От
Хорошо, я пропустила.
Очень что-то. Жалко, что ты относишься ко мне с таким недоверием. Когда я что-то говорю, пожалуйста, дорогая, не ставь меня под сомнение в те моменты, когда я сам в себе уверен. Не бей меня, как птицу в лед. Что ты меня позоришь? Слышишь меня? Посмотри на меня, я тебя очень прошу. Об этом сказал Шары, об этом сказали все, что он АТОшник, что он оттуда, из Донбасса. Этот стрелок,
да.
Он из Донбасса, угу. Он из ультраправых, он из Национальной гвардии. На нем, наконец, было удостоверение члена Национальной гвардии, которое подтверждается, оно не подброшенное. Подтверждается, угу. Что это он, да, он и есть.
Да.
То есть он попёрся, извини, киллер, который идет с паспортом на задание. Вы такого идиота видели хоть раз?
Очень странно.
Это очень странно. Киллер, внимание, еще раз. Киллер, который идет с паспортом, с удостоверением на задание. Это где? Это в цирке такое бывает? Где это такое бывает? Ну, это абсурд. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
А почему не стреляли издалека? Вот когда, по-моему, деда Хасана убивали...
Там снайпер лежал. Деда по Хасану работал снайпер.
Снайпер, кстати,
поэтому, не который...
Но если киллер был профессионал, он же... Почему... Зачем нужно было приближаться-то? Вот вопрос.
Если бы он был профессионал, то он работал бы либо профессионально, либо профессионально. Никакого другого выбора не было. А он был не профессионал. Поэтому он подошел и начал спалить с тротуара вот это все.
Ну, значит, действительно
непрофессионал. Ну вот. 7373948. Алло, здравствуйте. Он должен был либо лечь со снайперской винтовкой. Я не знаю, где бы он там лег. На Бессарабском рынке, что ли? Где там лечь? Я не знаю. Там места нет такого.
Андрей 80. Здравствуйте. Ну, знаете что, я бы не стал скидывать со счетов еще вот какую версию. Ну, то, что это не политическое убийство, это одному, ну, это ясно, как божий день. Смотрите, ну, в принципе, имеет право на существование следующая мысль. Товарищ вовсе не киллер. Товарищ, скажем так, ну... слегка упорот, да не слегка, там, скорее всего, просто упоротый. И пошел он стрелять, он даже не ведал, в кого стрелял-то, собственно. Он, скорее всего, просто палил в человека, который, по его глубокому пролетарскому мнению, значит, богат, явно москаль, потому что не скачет. И вероятнее всего, вот это вот, ну, глупое убийство было сделано для чего? Ну, то, что вот пальну, раню, да, там, условно, в ногу, в руку, а потом среди определенной группы людей будет иметь там какой-то вес, то, что боролся всем сердцем за, ну, условно, там, будущее кастрюлеголовой цивилизации. Ну, вот какое-то, знаете, такое-то эфемерное такое вот облако. Вот. В результате могло произойти что? То, что при начале стрельбы кто-то, сидящий вот даже в этом ДЭЛ, да, условно, заметили, что присутствует охрана. Именно из-за этого могли сорваться. Ну, то, ну, как это обычно делается, да, но я имею в виду в определенных кругах. То есть человек, кто, ну, следили, должны были осуществлять отход или слежку, увидели, что присутствует охрана. Соответственно, киллер, как, скажем так, лицо, как единица боевая, не представляет никакого интереса вообще. Здесь спасайся, кто может. Вот. Из всего этого я делаю банальный вывод. То, что это даже не убийство, не политическое и даже не уголовное. Это, вероятнее всего, это просто пальба. И в подтверждение, это вот обыкновенная криминогенная ситуация. Здесь не надо...
Говорят, что в Киеве сейчас идет передел, и воюют преступные группировки, и Вороненков начал лезть куда не надо. Я сомневаюсь. Чего бы человек только приехал и начал лезть куда не надо? Вот что бы он сейчас...
Очень много бригад, вот хохлов, да, которые работают. Ну, в принципе, вот они один голос говорят. То, что если у вас 90-е закончились, у нас нет. У нас бандиты. Вот они в открытую говорят, ребят.
Ну, да.
Вот. Ну, из всего этого, я говорю, вот мысль, она... ну, не надо искать там какие-то, особенно политические убийства. Да. Да какой он политик? Господи, да упаси Господь, ну что вы...
Убийца работал эмоционально. И есть еще свидетельства какие-то, которые мы пока не можем подтвердить, что убийца работал профессионально, кроме того, что он пытался заговорить с Вороненковым. Он что-то ему пытался говорить, киллер. Прежде чем начать стрелять, он пытался заговорить с Вороненковым. есть тоже такие. Красные кроссовки для профессионала – это первое, что я обратил внимание. Я думаю, что это вообще не убийца. Ну, в смысле, он убийца по факту, но не убийца по профессии. Так, а что подстроено под, просто под пальбу, ведь этого стрелка кто-то вывел на Вороненкова, да, говорит Ипатий. Да и Пономарева со счетов не надо скидывать. А что Пономарева, в каком смысле скидывать? Вороненков шел на встречу с Пономаревым. Они собирались согласовать свою линию. Теперь дальше. Те, кто говорят, что он там мог по Януковичу что-то сообщить. Об этом вчера сказал Луценко, генеральный прокурор Украины. Генеральный прокурор Украины Луценко, Анатолий Луценко. Он сказал, что все самое важное у нас все уже записано. Все уже записано. То есть он как бы больше украинской власти не нужен. Больше того, когда он отсутствует блистательно, то есть он на том свете, его все эти самые показания можно подуточнить. Ты же понимаешь?
Понятно.
Подуточнить и расширить.
Конечно.
Вот. Ну, то есть он мертвый свидетель лучше, чем живой. Он как мертвый. Вот он перед смертью сообщил, что это с точки зрения обвинения Януковича еще лучше. Даже лучше. Понимаешь?
Ну да.
Перед смертью он сообщил, что он просил учесть, что, значит, вот мы знаем, я знаю, я, Вороненко, все. Что он живой, может быть, не стал бы подтверждать, сказал бы, ну, это уж ахинея, ребят, что вы на меня вешаете. То мертвый он может теперь сказать, что хочешь, задним числом. Понимаешь?
Да, это так.
В этом смысле он объективно лучше, как мертвый свидетель. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот категорически не согласен с предыдущим звонившим студией, то, что это была беспринципная пальба и так далее. Однозначно, да. Это убийство связано с политическими, с бизнес, скажем так, принадлежанием убитого...
Поясните, пожалуйста.
...и так далее, потому что... Когда брали интервью элементарно даже у матери, скажем так, Максаковой, вчера это было, показывали по всем центральным телеканалам, и задали вопрос, как вы можете прокомментировать данное убийство и так далее.
Людмила Максакова,
она сказала, что слава богу, что это произошло, потому что так дальше продолжаться не могло. Да. Это должно было рано или поздно произойти.
Да, поэтому... но вы знаете обстоятельства жизни Максаковой и ее матери? Вы знаете, что они вообще не общаются, и они, ну, по-настоящему враги?
Ну,
знаете или нет? Я хочу обратить ваше внимание на публикацию в сегодняшней «Комсомолке», где, если позволите, сейчас я быстренько вернусь, чтобы уже сразу закрыть эту тему. Значит, Стас Садальский, он дружит с Людмилой Максаковой. Вы знаете, да. Людмила Максакова – это мать. Да?
Да.
Значит, мы с Людмилой узнали о гибели Вороненкова одним из первых, говорит актер Стас Садальский. Я, конечно, не мог себе представить подобного. Но наше общее мнение с Людмилой Максаковой, что Вороненкову еще повезло. Ему повезло, что его убили. Потому что мог бы гнить на рудниках, сидеть на рудниках. Пускай благодарит Бога, да, быть предателем, это очень плохо. И что, значит, они указывают, Стас Садальский и Людмила Максакова, что он как предатель погиб.
Ну, как предатель. Да. Ну, а как вы думаете, людям, государство, наше государство доверило людям кресло в Государственной Думе, доверило должность, доверило
вам кажется, что это высокая должность? Невысокая. Пономарев тоже был депутатом, лопочет, что хочет, и никто его никогда не наказывает. Я думаю, что вы преувеличиваете.
Ну, обидно все-таки, что людям доверили, а люди так себя повели.
Это может быть, может быть и обидно. Я обращаю ваше внимание мы обсудили этого киллера или нет, потому что я хотел к Стасу Садальскому чуть позже перейти, в смысле к его интервью коротким репликам, может быть, двум-трем репликам, которые Стас Садальский сделал для «Комсомолки», и сегодняшней «Комсомолки» это есть. Значит, секундочку, я все-таки пойду путем обсуждения неких обстоятельств самого убийства. Мы все-таки должны закончить эту тему. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Я вот хотел обратить ваше внимание на вот такую череду фактов, которые нам как бы подсказывают, куда смотреть.
Давайте.
Я не знаю, говорили ли об этом или нет. То, что смерть вот этого человека, Вороненкова, произошла в день смерти Березовского рана.
Да, да.
Второе, по Путин идет на спектакль в этот день, и название спектакля там «Безвинная
последняя жертва».
Последняя жертва 2.
Да.
Третья.
Нет, слушайте, а вы не обращаете внимания, что это произошло буквально через неделю после годовщины убийства Юлия Цезаря?
Конечно. Но тем не менее, нельзя отрицать то, что чудес не бывает. Нам подсказывают, куда смотреть, понимаете?
На Брута, где и ты, Брут, продался коммунистов.
Смотрите дальше.
Да.
Абсолютно непрофессионализм киллера, предельный непрофессионализм. От манеры одеваться до манеры вести стрельбу.
Да.
Смерть киллера, который первоначально говорили, у которого легкое ранение какое-то в голову.
А он в голову был ранен, в голову, да.
Я понимаю, но тем не менее, вот эта череда фактов, мне кажется, которые зарождают некое сомнение, и вот четко нам совершенно подсказывают, смотрите в сторону Путина, это он, это враг. И прочее, прочее, прочее.
Ну, и чего тогда? И вы начинаете смотреть?
Я посматриваю в ту сторону постоянно. Но понимаю.
Нет, слушайте меня. Слушайте меня. Нет. Я вам прямо скажу, что я связываю скорее с убийством Юлия Цезаря, все-таки, мне кажется. С Цезарем нехорошо поступили сенаторы. Ну, нехорошо.
Да. Ну, того ножичком вроде как-то, да и народу побольше
да,
было.
Да. Нет, все-таки я здесь нет. Но я вам скажу, что Путин пошел в театр и так далее. То есть он как раз не нашел ничего общего сам, да? Поэтому, ребят, давайте не будем выдумывать. На самом деле, какое-то знание жизни, общее знание жизни подсказывает мне, что у Путина врагов, которые его проклинали всячески и угрожали ему и так далее, было много всегда. Ну, не всегда, а последние, так сказать, там, десятилетия. И некоторые из них вели себя совершенно развязно, например, даже на сцене Майдана. И никто за это никого не убивает. Это, товарищи, уже успокойтесь.
Это не настоящие
успокойтесь,
враги, наверное.
Успокойтесь просто. Просто успокойтесь. Все хорошо. Новости. Вернемся после новостей. Мы продолжаем. Вот сейчас попробуем мы дозвониться Стасу Садальскому. Значит, смотрите, Плющиха перекрыта. Солдаты перекрыли проезд Девичьего поля на Плющихе. Перекрыли вовсе. Плющиха стоит. Не суйтесь туда, люди, предупреждает Валерий. Плющиха перекрыта какими-то солдатами. Все хорошо. Безумие и хаос нарастают в геометрической прогрессии. Так и поверишь предсказанию. Меня поразило поведение охранника. Лег, перевернулся, встал, подхватил сумочку, пошел держать за живот, а на самом деле ранен в сердце. Говорят, что он был в бронике. Понятно? Хорошо. Значит, секундочку. Это внутреннее дело Украины? Ну, не совсем уж внутреннее. Нет. Что, у нас есть на связи? Есть связь? Нет связи никакой. Ничего нет. А ну-ка, алло, здрасте. Алло. Ну, я не знаю. А где он должен быть? На какой линии? Я не знаю. А? Хорошо, ничего не трогаю. Я начал трогать. Ага, хорошо. Секундочку. Обратите внимание, что Медведев вчера появился, говорит, 7-й, который все связывает со всем. Ну, интересно. Он ехал, пишет нам Авилов Виталий в Твиттере, говорит МСК. Вороненков ехал на пресс-конференцию, ему закрыли ротик. А Авилов Виталий. Я когда вам... Вот некоторые вещи, которые я говорю, я знаю по себе, понятно? Я Киев изъездил весь с пресс-конференциями. И что-то, понимаете, не надо выдумывать, ладно? Я просто в день по 4 пресс-конференции давал в Киеве. И ничего это не надо выдумывать. Да, слушай, алло, здравствуйте.
Да.
Стас,
да,
прошу прощения, что в такой ранний час. Это самое. У меня вопрос по вашим нескольким репликам. Мы на вы или на ты?
В принципе, на вы.
Да. Вы несколько реплик, насколько я понимаю, дали «Комсомольской правде», которые не могут не вызывать вопроса. Эти реплики о том, что там несколько посылов, которые я прочитываю, это то, что Вороненкова, вероятно, отомстили как перебежчику, и вторая, что Людмила Максакова, насколько я понимаю, не общается со своей дочерью.
Это правда. Это три года назад, и уже 3 года, потому что Маша раньше потребовала, чтобы отец закрыл счета Людмиле, чтобы Людмила то, что в театре только зарабатывает, она только тратила.
Угу.
И это только недавно Петр Эрикович только недавно сказал, когда Маша уехал в Киев, он открыл счета, потому что он тоже, они категорически осуждают Машу с...
То есть и отец, и мать категорически осуждают Машу. Скажите, пожалуйста, а вот в прошлом летом, пишет мне один из наших слушателей, на Евгении Онегине, где играла Людмила... Если это верно, Маша поднималась с огромным букетом цветов на сцену, и было видно, что они любят друг друга.
Ну, все равно мать есть мать. Мать есть мать, какая бы она ни была, какая дочь ни была, она всегда ее примет. Но модный спектакль, естественно, Маша покрасоваться, естественно.
Да.
Все это естественно. Самый модный спектакль. Кстати, вы видели этот спектакль?
Нет, к сожалению, нет.
Удивительно.
Я все-таки заострил.
Нет, конечно, это первое, просто первое, это нервная реакция. Это нервная реакция, потому что сколько ее можно мучить Людмилу? Потому что ее мучают со страшной силой.
Да.
Это первое, это защитная реакция организма. Когда ребенку страшно, он смеется.
Скажите, пожалуйста, я хотел спросить о судьбе Марии. Вы как вы думаете, она отправится, все-таки у нее здесь творчество, здесь работа, здесь и Питер, и Москва.
Мне она абсолютно пофигу, как говорит молодежь, чувство фиолетового, судьба Маши. Я очень переживаю за Людмилу. Мне Маша абсолютно пофигу, и Маша никогда не пропадет. Маша большой мастер варить кашу. Это пускай занимается Маша, и мне просто всегда за Людмилу и за Петра я вот переживаю искренне.
Скажите, пожалуйста, еще вопрос. У Людмилы есть сын Максим и дочь, вот Мария Петровна, Мария, да? То есть дочь единственная?
Да.
И она, как это сказать, ну, черт, если бы у меня была единственная дочь, пришлось бы думать о ней частенько.
Ну, Люда уже, после того, как я просто присутствовал один раз на разговоре, на Новый год, как разговаривал Маша с мамой, это было непозволительно. Просто это было ужасно, это семейное, их семейные разборки, но это было очень неуважительно и отвратительно.
Стас, извините, но бывает, что когда вы говорите о первой реакции, вот вы Людмиле позволяете быть человеком спонтанным и эмоциональным, но, может быть, тот разговор, о котором вы сейчас говорите, тоже был спонтанный, эмоциональный, и он был... Тоже Маша могла кричать, в сущности, от боли, понимаете?
На Новый год от боли, на Новый год. Новый год — это такой семейный праздник, я не думаю.
Нет,
я не знаю, я даже не хочу, мне даже о ней всякие разговоры даже не хочу говорить про Марию. Я видел ее всю жизнь полтора раза, и то в гардеробе.
Но Людмила воспитывает внуков, это верно? Или не совсем верно?
Там есть няни, есть очень хорошие воспитатели, которые действительно...
Да.
Которые по 20 лет работают.
Да.
И внуки под хорошим воспитанием.
Скажите, значит, господин Игенберс, он достаточен финансово, чтобы все это обеспечивать и закрывать эту тему?
Не такой, как раньше, но потому что у него были большие, вот то, что была реституция в Латвии, ему отдали очень то, что принадлежало в Латвии, ему недвижимость ему отдали.
Да.
По-моему, это все, поскольку, как мне кажется, это я не могу утверждать, но мне кажется, что там Маша все это профукала.
Я понимаю. Спасибо вам большое. Извините, что мы вас дергаем. До свидания. Я позвонил Стасу Садальскому. Мы позвонили Стасу Садальскому. Все вместе с вами. Веду его реплики. Его реплика появилась в «Комсомолке». И он хорошо знаком с Людмилой, с мамой Марии Максаковой. Кстати говоря, бабушка Марии Максаковой, угадай, как ее зовут?
Ну, скажите, как
Мария Максакова. Бабушка Мария Аксакова. Она пела, она была оперной певицей. И она, на самом деле, я посмотрел. То есть, смотри, есть Мария Максакова.
Да.
Насколько я понимаю, вдова Вороненко.
Да.
Вдова Вороненкова. И беременная вдова Вороненкова, потому что она призналась прессе вчера, что она беременная, раз уж мы погрузились в некие светские новости. И, соответственно, ее мама Людмила Максакова. Актриса, Да? Она известная актриса, и она играла в фильме «Татьянин день», Таню Огневу, и там она играет в театре, и все это. Угу. А у нее, ее мама тоже очень знаменитый человек. Очень да, знаменитый да. человек. Мария Максакова, мама Людмилы, то есть бабушка да. Марии Максаковой. Да. Она очень даровитый человек, очень исключительный человек, который, она по мужу Максакова, она просто вышла замуж за своего учителя, который учил оперному пению. Она меццо-сопрано. Народная артистка СССР, на минуточку. Угу. Народная артистка СССР, тоже знаменитый человек. Родилась в Астрахани в семье служащего саратовского мещанина Петра Васильевича Сидорова и астраханской мещанки Людмилы Борисовны Беляевой. То есть она была Сидорова. И из Вятской губернии они вообще происходили до приезда в Саратов. Пела в церковном хоре. Затем училась вокалу в Астраханском музыкальном училище. Затем в Красном Яру выступила исполнила партию Ольги в опере «Евгений Онегин». Затем в Астраханском театре оперы под руководством Максакова она училась и работала, пела, училась, и вышла замуж за него, за учителя. Вот. И потом они уже с мужем, с Максаковым переехали в Москву и так далее, так далее, так далее. Потом Лемешев вспоминал, как она поразительно красиво пела уже в Москве. Понимаешь? Это бабушка Мария Максакова. Uh-huh. Очень интересно. Я должен сказать, что она настолько бурная и удивительная женщина, это Максакова, что я даже знаю некоторых господ, которые тоже с ней были связаны узами, каких-то узами. Uh-huh. Я даже знаю господ, uh-huh. понимаешь, которые каким-то образом были с ней связаны. Потому что она настолько широкая натура и настолько активный человек, что даже среди моих знакомых есть люди, которые да.
Mm. Понятно.
Ну, это же очень интересно, на самом деле. Ну вот, значит, а поэтому первая реплика, мы сейчас говорили со Стасом Садальским, первая реплика Людмилы Максаковой, это скорее была реплика боли. Это была реплика боли от ошеломления, вот такая вот, что так ему и надо. Я думал, что она тоже такая как бы сверхчеловеческая реплика, обидная, угу. такая очень тещинская.
Угу. Ну да, да, все так подумали.
Да, но вот Стас Адальский говорит, что это скорее реплика эмоциональная, ответ на боль какую-то, да, на очередное страдание, которое приходит с этой стороны, если я правильно толкую. А? Что, все мне звонят, все мужья Марии Максаковой, что ли? Вы муж Марии Максаковой? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, Дмитрий меня зовут, я бы хотел, как бы, версии ваши какие-то непонятные. Вот смотрите. Я поясню свою мысль. Вот экспертиз нет, пуль нету, предположим, да?
Да.
Значит, я могу подсунуть вам товарищей в кроссовках, вот с этими удостоверениями всякие, стрелять с другого места абсолютно. Он мне не нужен.
Да.
А вы потом будете выстраивать версии именно вот таким образом, что его убили там, непрофессиональный киллер. Наоборот, представьте себе специальные операции,
да.
как проводятся. Отвлечение. Да. Все. И вот вам версия, пожалуйста, что его убили профессионально, абсолютно. Вот если будут пули,
Я всегда исхожу из фразы американской, вот этой на английском языке, она, правда, иначе. Она называется так: если что-то выглядит как утка, крякает как утка и ведет себя как утка, то, скорее всего, это утка. А вы мне говорите, да, но нет, это была лиса, замаскированная под слона. Ну, давайте не хитрить. Ну, зачем, а? Ну зачем? Если что-то выглядит как утка, крякает как утка, ест как утка, плавает и ходит как утка, то это утка. Это и есть утка. Нет, это был слон, замаскированный под журавля. А поэтому он был похож на... Ну, товарищ, ну, пожалуйста, не крутите. Знаете, мне кажется, вы перекручиваете, как бы сказать, вы усложняете мир. Вообще говоря, в рамках детерминизма и теории заговора вы все пытаетесь усложнить. Понимаете? Ну так. Все пытаетесь усложнить. Значит, а я бы упрощал. Я бы сказал следующее, что на моей памяти за несколько десятилетий развития демократической России, новой демократической России, Здесь убивают в основном за деньги. Понимаете? За деньги.
Угу.
Вот я помню разные убийства, очень разные. Я помню убийство, значит, Листьева Влада. Я приехал через 40 минут после того, как его убили, и был там в подъезде, но я старался не топтать, не следить. Значит, я помню убийство очень хорошо сподвижника Чубайса, которому мотоциклист положил прямо над ним бомбу на «Мерседес». Значит, подъехал к машине в Петербурге, положил бомбу сверху над ним, значит, и взорвал. Мотоциклист тотчас ушел, и кто-то привел здесь. Значит, я все это помню. Очень же, я количество убийств, которых я помню, потому что я жил в 90-е и был уже взрослым мальчиком, мне как раз было с 30 до 40. 90-е мне было с 30 до 40, то есть я уже был вменяемым. Я очень хорошо вспомню серии, огромные серии убийств всевозможных. Как правило, я научился за время своей жизни искать там деньги. Не женщину, не мужчину не надо, а шерше. Шерше всегда деньги. Только деньги.
Да.
Понятно? Значит, кого-то кинули, и человек получил моральное право стрелять. С точки зрения русского закона, преступного. На самом деле, я тебе скажу такую поразительную вещь. Советский Союз жив. И он жив в одном только месте, в преступном сообществе. В преступном сообществе, в преступном морали, в преступной жизни.
А что там рассказывали о том, что уже авторитетов не осталось, что все разваливается.
В преступной
вот
жизни, в жизни преступников. Да. «Шерше даржон», говорит Алекс Коробко. «Шерше даржон». Надо искать деньги, конечно. Ищите деньги. Всегда ищите деньги. Это главное. Понимаете? Значит, я считаю, что преступное сообщество – это единственная и последняя ипостась Советского Союза, которая по-прежнему жива. Жива. Понятно? Вот и все. Вот и все. Так что извините. Бывший муж Максакова Тюрин, теперешний претендент на звание крестного отца всей российской преступности, говорит мне Эрик. Ну, я вот с ним как раз не знаком. Muchas gracias, señor. Впервые меня зачитали. Хороший день будет, говорит Алекс Коробко. Ну что же, а вы пишите почаще, я буду вас читать. Согласен, что некоторые люди пытаются усложнять. Сейчас додумывают, что вообще охранник стрелял Вороненкова, а потом сам выстрелил себе в голову. Бред некоторых зашкаливает. Деньги... Труп деньги не вернет, мстят иначе. Алексей, есть обиды, когда люди ломают судьбы. Я уже говорил об этом, вы уж простите. Это вынужден повторяться. Что значит деньги? Если у вас отняли деньги, например, вот у вас отняли здание, у вас отняли фабрику, у вас отняли завод, у вас отняли предприятие, фирму, вам ее точно никто не вернет. Точно никто не вернет, Алексей, врач. У вас отняли больницу частную. У вас была бы частная больница. У вас ее отняли. И разрушили вам судьбу. Понятно? Вы видели пес, который спит под забором. Понятно? Ужас. Вы должны продать все. Вы должны резко даунгрейд сделать. Резкий даунгрейд сделать. Вот такие люди мстят. Потому что они приходят в отчаяние. А деньги? Деньги вы имеете в виду, что дал миллион долларов теперь? Да, таких не стреляют. Таких обычно не стреляют. Дал конкретный кэш в долг, и тебе конкретно его обещают вернуть чуть позже, ты не стреляешь. Ты понимаешь, почему, да?
Ну, чтобы вернули или что?
Ну, чтобы вернули. Конечно, конечно, конечно. Но если тебе разрушили судьбу, а Вороненков именно занимался этим отъемом, отжимом собственности. Он занимался отжимом собственности. Последняя фишка, за которую его пытались тут судить, это здание, которое он отнимал в центре Москвы. Он отнимал здание в центре Москвы. Это судьбоносная фигня. Судьбоносная фигня, понимаешь? Человек отнимает, человек после этого идет менять резко
образ жизни. Последнее было здание, да?
Например, последний завод, последнее здание, последняя фирма. У тебя отнимают, ты маленький, у тебя одно здание, одна фирма, один завод, всего один завод. У тебя нет двух заводов или десяти, ты не Дерипаска, понимаешь? Значит, у тебя есть один завод. Вот ты этот один завод хапнул когда-то и считаешь, что это будет кормить твоих внуков. А приходит дядя, у тебя это отнимает.
Вот
за такие вещи, да, это Павел Паршов, 28 лет. Павел Паршов, как много русских фамилий все-таки на Украине, да, интересно. Значит, вот когда у тебя отнимают когда у тебя отнимают судьбу твоих детей и внуков. Вот такие люди стреляют, чтобы было понятно. Вот эти стреляют. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Здравствуйте, полковник.
Да.
Да, я здесь соглашусь, при этом я могу сказать, что да, если, например, у человека осталось сколько-то денег для того, чтобы к кому-то обратиться, да,
да,
то из него могли сделать отрицательный пример.
Да.
Ну, условно говоря, да, вот если ты такой нехороший, да,
да,
то тебя вот, ну, там, отобрал имущество, вел себя. Ну, а потом, знаете, вот вчера я слушал на «Говорит Москва» замечательную дискуссию, в которой было высказано мнение в отношении депутатов.
Да.
Я не буду его повторять, но я во многом с ним соглашаюсь. В том плане, знаете, это как в анекдоте, да, когда потребовали опровержения заявлению, что половина наших депутатов жулики, да?
Да.
И было,
да,
опровержение о том, что половина наших депутатов честные люди.
Да, да, да.
Вот, то есть в этой ситуации я бы сказал, что да, есть такие люди, которых, ну, рыльца в пушку. И с другой стороны, говорить, что депутат какой-то, один из 450, который там занимается пилением денег и поднимает руки, как это самое, бешеный принтер, да?
Да.
И что он ему известны какие-то тайные соглашения.
Да ничего там нет, да не упаси, ну, господи.
Я как раз и хотел сказать.
Ну, да? Дайте свою версию, товарищ следователь.
Моя версия, что это коммерческие разборки, либо за отъем денег, либо он кому-то наступил на ногу еще в каком-то другом. И из него сделали отрицательный пример.
Мое предположение, что Советский Союз жив в преступном мире,
ни
верно?
Ни в коем случае не возражаю.
Да, оно же, он
нет,
жив.
Нет, абсолютно, ну, традиции, у нас же всегда общество было жутко традиционалистским, согласен.
Одесса, Ростов, сказать, там Киев,
вот,
Москва.
А Украина, Сергей, в этом отношении, она как раз вот, вот сейчас, она как раз, ну, так сказать, с моей точки зрения, ну, исключительно по прессе, конечно, нашей и не нашей, да, это 90-е годы.
Украина 90-е годы и большой поставщик, ну, преступного,
да,
мира. Большой,
да,
поставщик.
Да,
я уже обращал внимание наших слушателей на этой неделе, что весь язык, блатной язык, строится на украинизмах. Так как то, сидеть на зоне вместо в зоне и так далее. Там весь блатной язык строится,
ну,
на...
Ну, это одесский еще одесский.
Одесский и ростовский. Ростовчане говорят, да, одесский, ростовский язык. Он весь строится на украинизмах. Одесса и Ростов как столицы преступного мира. Они говорят с украинским сильным акцентом, либо с украинскими предлогами, управлениями и так далее. Понятно, да? Украина один из поставщиков мяса такого массива большого преступного мира. Понятно, да? Вернемся после 10, мы все не договорим никак по эту тему. Конечно, Настенька, а что ты надеялась обсуждать? Какие-нибудь переменки в школах? Погнали в движение.
Подъем. В движении.
4 балла, спокойный город, нормально, Балашиха не может ехать в Москву, остановилась и все. Потому что там кошмар какой-то. Вокруг коммунарки, это что у вас, ремонт или вы ездить не хотите, не знаю. А потом вдруг зеленое все. Значит, и на севере Садового кольца, Одесса забыли. Как мы могли забыть Одессу? Одессу никто не забудет. Якиманка стоит, бульвары стоят, Тверской бульвар стоит против часовой стрелки, не едет. И вокруг Динамо, вот здесь вот на Беговой, ужасная тоже пробка. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Десять часов шесть минут. Пятница, 24 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ложка! ведущий этой программы.
Доброе утро.
Здравствуйте, Анастасия.
Да.
Слушай, я хочу про доллар сказать, и потом мы обсудим, что дальше. Доллар, товарищи, доллар. Мы очень переживаем. Секундочку, это главное в нашей жизни. Главное в нашей жизни что? Женщины.
А у женщин главное в жизни
на втором месте что? Нет, а у женщин дети, к сожалению.
Дальше хомячки по списку.
У нас, ты помнишь, да. Абсолютно верно. Значит, у нас это женщина, а у них дети, к сожалению. Вот это, так сказать, самое скверное и мерзкое в жизни. Что мы никогда не получаем, мы никогда не получаем этого самого.
Как называется? Да все вы получаете, успокойтесь.
Взаимности мы не получаем. Нет, мы не получаем, мы берем.
Да.
А мы бы хотели получать. Вот это отличие. Хорошо, 57-39. Ты помнишь, с чего мы начинали неделю?
57-27.
Правильно, 28. Четко. А сейчас 28.
Ну, это на следующую секунду после того, как вы сказали 27, стало 28. Но это не значит, что мы в понедельник начали с другой цифры.
Начали мы сказать 57-25, а через одну минуту было 57-28. Но сейчас 57-39. То есть вернулись туда же. Понятно? Все было на этой неделе. Было все. 58-06 уходили. 58 пробивали, я видел. Ну, там после обеда в один день. Значит, все было. И опять мы на 58-38 сейчас. 57-38, простите. 57-38. И сейчас 61. 77 по евро. 57-38. 50-61 нефтица, голубушка Паскудина. Ну, она не очень... Там саудовский министр что-то ляпнул сегодня, и нефть чуть-чуть будет отрастать, может быть. И 1-07-65 вернулась пара, главная пара. Мы ее же уже на 1-08-02 видели. На 1-07-99 видели. Помнишь? Угу. Вчера. Ну, как же. Значит, смотри... А сейчас 1.07.65, будто не было недели, будто не было весны, и опять мороз на следующей неделе. Ужас, плюс 3, плюс 5, снег на следующей неделе.
Нормально, это все привыкли.
Неделю у нас... В каком смысле?
Ну, не надо было убирать куртки.
Я смотрю картинку 13-го года, 13-го.
Да.
Вот это, 24 марта 13-го года, Facebook мне выкинул.
Да, что
там? У меня собака лежит на снегу, и метель страшная, значит, и метет, и у нее шерсть поднимает этот страшный ветер, ее метет, все это, и весь участок в снегу, это 4 года назад.
А сейчас?
А сейчас нет, сейчас.
И снег сошел, как с Килиманджаро.
Абсолютно, чуть-чуть, северная сторона от забора, там есть снег, а так уже все. Ну вот, хорошо. 1.07.67, главная пара. Еще раз посмотрим доллар, это очень важно. 57.36 на сайте Чечен. Ты хочешь говорить про Вороненкова еще? Но я тебе не про Вороненкова, мать. Ведь я хотел про преступный мир. Про преступный мир, товарищ.
Вот я не поняла, он сохранился.
Многие идиоты уже переобулись, говорит мне Роман. Спасибо, Роман, за намек. Я переобулся 9 марта. На самом деле, на одной машине 9 марта поменял колеса, а на другой я поменял колеса в... Где?
Не знаю.
Я поменял 12-го, извините. На автобусе я поменял 12-го, а на BMW я поменял 9 марта резину. Тогда же, когда я выехал впервые на мотоцикле. Вчера, кстати, носился по городу на мотоцикле, пугал водителей. И, надо
а
сказать,
у вас слушатель стоит, все нормально, а то нет, у нас на Косыгина тоже
у меня начали. Нет, у меня все фабричное. У меня дукатовский звук на Дукате и триумфовский звук на Триумфе. Триумфовский звук — это вообще то, под что можно спать. Мне кажется, если дети плохо спят, дорогая, купи Триумф. Мотоцикл Триумф. Mm-hmm. И заводи, поставь его рядом с детьми, рядом с Люлечкой, с ребеночком. Поставь Триумф Бонневиль и заведи движок на холостых. И иногда чуть-чуть так прибавляй. Чуть-чуть. Понятно, да?
Да.
Вот. И ты, когда ты это сделаешь, ты увидишь, что дети спят спокойно, потому что звук триумфа рождает в детях чувство
уверенности.
Да, я тебе сейчас дам его. Триумф саунд. Сейчас я посмотрю. Триумф саунд. Сейчас мы тебе дадим. Ты хотя бы поймешь, про что я говорю. Триумф саунд. Сейчас. Экзост саунд.
Пока вы ищете звук, я вам ужасную расскажу вещь одну.
Зачем?
Я тебе сразу дам. Когда набираешь мотоциклист мем, например.
Вот послушай.
Вот такие картинки.
Сейчас. А что такое? Почему он не... Вот. Вот, это триумф, это звук триумфа. Слушай меня, слушай меня. Дети под такой звук, дети растут здоровыми.
Когда он едет, он тоже такой звук издает.
Ну, это там... еще тюнинговый, это тюнинговый. Под, это все равно триумф.
Так сказать, не знаю, можно это слово нет, я произнести тебе в эфире.
Я тебе объясню. А? Какой? Попердовый
да.
ты хотел сказать?
Да.
Зачем? Под такой звук. Под такой звук, мамочка, дети вырастают плечистыми, здоровыми, у них плечи крепкие.
Особенно девчонки.
Особенно девчонки. Нет, девчонки, девчонки жопастые. Значит, все хорошие.
Сисястые.
А? Сисястые вырастают. Конечно, естественно. Под этот звук все, все растет. Са-са-са-са-са. У тебя не содрогается все тело в этот момент от счастья?
Нет, у меня чувство опасности, тревоги возникает. Тревоги, 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 тревоги.
Слышишь, я тебе скажу словами этого самого Александра Гельевича Дугина.
Что же он по поводу мотоциклистов высказался?
Он высказался так. Он сказал, люди, которые не в силах этого понять, ущербные. Ущербные.
Но они не понимают, собственно, ущербности, поэтому Гельевич Дугин, правда,
он сказал это о религии. Он сказал это о религии. Но я считаю, что речь шла, безусловно, о мотоциклах. Понимаешь? Речь шла о мотоциклах. Люди ущербные, не способны понять счастье этого звука. Они, ну, что делать с ними? Ну, вот не всем же быть умными. А нет, к сожалению, здесь музыка забивает правильный звук. Хорошо, Джимхана и так далее, так далее. Посмотри, пожалуйста, звук триумфа. Ты должна этим заняться. Я потом, когда будет реклама или новости, я вам найду хороший, по-настоящему серьезный звук триумфа.
Будьте осторожны, все мотоциклисты. Что-то? Я проехала всего 2 секунды с продавцами мотоциклов. Однажды в торговом центре «Москва» или где там машины все продают.
Да.
И за эти 2 секунды, пока мы ехали с третьего на первый.
Да, да.
А один другому говорит, да, про продажи, продажи. А тот говорит, а вот та вот партия, ну, а вся несчастливая была. Вся
Почему?
Несчастливая была. А погибли все, Сергей. Там вот из разговора было понятно, что вот, представляете, человек торгует мотоциклами, а на самом деле он торгует смертью, он это знает. Ну, страшно.
Нет,
ужасно.
Подожди, неправильно.
Набираете мем мотоциклиста. Видите картинки, где мотоциклист верхом на мясорубках.
Вот Бонневиль, вот Бонневиль. Ужас. Я тебе тоже, подожди, ну все. Все, что было до сих пор, отменяется. Вот послушай Бонневиль.
Да.
И воспой же вместе со мною, и возликуй же, и возликуй же. Вот послушай сейчас быстро. Слушай, и потом ликуй. Все. Это Бонневиль.
А еще тяжело так им управлять, потому что огромный. Еще и сядь на него.
Бонневиль нет. Крутит, сначала. Как лесопед. Как лесопед. Легко и просто. Это Т-100. Бонневиль. Нравится? Скажи «да» или «я тебя убью».
О,
ну,
да,
все.
Да, 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 да.
Нравится?
Да.
А ножки нравятся? Даже нравится, ножки нравятся.
Нравится.
Обратите внимание. Уж вам-то как должно
очень
нравиться,
нравится.
Правильно?
Да.
И все. Давай еще. Ну, разве это не чудесно?
Тоже попердывает немножко.
Ну, разве это не чудесно?
Не
вот
знаю.
Под это детей надо усыплять. Под
да.
это не усыплять, а в смысле заставлять спать. Под это сны будут правильные. Они вырастут героями, настоящими солдатами.
У нас на Косыгина как раз сны у детей, у всех под это. Мяу.
Хорошо, поехали дальше. Слушай, я хотел про преступный мир поговорить, но я не знаю, насколько способны люди об этом говорить. Мне кажется, что современный Советский Союз существует в преступном измерении, никуда не делся. Я приглашаю об этом поговорить по 7373948. Алло, здравствуйте, Михаил. Скажите, пожалуйста, верно ли мое предположение, что преступный мир, это преступный Советский Союз, это единственный ныне здравствующий и живущий Советский Союз?
Но это совершенно точно, потому что целый мир поселенства, так сказать, результат сталинских лагерей, нищета, Колыма и так далее, конечно, тюрьмы, осторожная психология, конечно, она живет до сих пор, но преступно и общество. Знаете, я все-таки хотел сказать о наивности ваших слушателей.
Давайте. Знаете,
они ищут в Вороненкове, представляют его эрцгерцогом Францем Фердинандом. Ну, это смешно. Вообще, в Советском Союзе и в России было всего 4 политических убийства. Если, конечно, убрать лагеря, там это совсем другое. Всего. Это Лев Давидович Троцкий, это Лев Рэббит, это Степан Бандера и это Немцов. Все. Ребят, что вы ищете под фонарем? Никакой политики в этих мириадах убийств, которые произошли в 90-м, не было, нет. Просто не потому, что они не политические, а потому, что просто политическое сознание в чистом виде у нашего высшего класса просто отсутствует. Речь идет всегда только о деньгах.
Деньги.
И о доминировании власти, которое имеет результатом деньги. Убийство этого Я прекрасно... Да, я хочу прекратить дальнейшие всякие сценарии. Я вам точно могу сказать, за что, почему убит этот господин.
Ну, давайте, давайте, и все. Это внесет, наконец, ясность, прошу вас.
Абсолютно, я просто знаю. Это не моя философия. Без всякой вероятности.
Давайте.
Значит, в России, вот этой России, после 91-го года, это вид преступлений, связанных с, как сказать, отъемом, действительно, с рейдерством, с применением силовых структур, он был, есть, и сейчас он расцветает страшным цветом. Дело в том, что эти люди, которые участвуют в этом во всем, они, можно их разделить, так сказать, крупно по двум признакам. Одни готовы идти на риски страшные, готовы обманывать, невзирая на лица, отнимать совершенно нагло, они готовы. Это, так сказать, авантюристы, которые всегда должны ощущать себя убитыми.
Да.
И вторая типология не идут на это. Они тоже занимаются этим, но оснований для убийства их нет. Там все делается
помягче.
На грани, да, юридического фола, там, где ищутся действительно с точки зрения судебно-юридической возможности, и все это делается совершенно законно. И
вам напоминает Сергея Мироновича Кирова?
Нет, Кирова, я вам точно как историк могу сказать, Сталин не заказывал Кирова. Понимаете, хоть и ходила в народе...
Хорошо, возвращаемся к Вороненкову. И так вы обещали назвать.
Нет, частушка-то классная.
Огурчики да помидорчики.
Помидорчики, да. Сталин Кирова пришил в коридорчике. Значит, я в эфире, да?
Значит, да, никакого
отношения, никакая полезность. Политика отсутствует просто потому, что политики нет. Понимаете?
Да. Ну, хорошо, так за что? Вы сказали, я точно знаю. Ну, скажите.
Да, совершенно точно. За что он работал не просто там, на той стороне фола, где он лез во все щели, понимаете? Есть такая группа людей, я их хорошо знаю. Они почти все лежат в земле сырой, но еще больше их ходят. Они там... Он грабил всех подряд, где была нажива, использовал человек деятельный и так далее. Поэтому его исход был во многом предрешен. И я не буду, конечно, в эфир давать там
точные...
Не давайте. И когда та группа... Вы знаете, обычно идут на это не те, кого он ограбил очень крупно, а те, кого он уже не замечает в реестре, тех, кому надо что-то отдать, с кем-то там помириться и так далее. Это те, кто в очередь... Не могут встать на какую-то компенсацию. Это люди уже окончательно потерявшие, знаете. То есть никогда не убьет тот, кому ты должен миллиард, а, скорее всего, тот, кому ты должен 10 тысяч. Понимаете, которых уже не рассматривали.
10 тысяч еще меня. Вот, Михаил, позвольте, 100 тысяч. Вот 100 тысяч, хлопни точно. Не 10,
конечно,
10 мелкие денег.
Да, 100
тысяч.
Да, это крупные пострадавшие, сами не допускают.
Да.
К нему мелочь. Говорят, да. Куда не лезь.
А вот тот, кому он должен 100 тысяч, или отнял 100 тысяч, или 500 тысяч, шлепнут на раз.
Дальше. Да. Я удивляюсь нашим людям. Вот это непрофессиональное убийство. 80% убийств, вот экономический бой, вот так и происходили. Помните зампреда Центробанка Козлова? Такие же доходяги убили.
Да, и взяли 5 дней. Чуть ли не наркоманы. Чуть ли не наркоманы.
Конечно. А происходит это потому, что те, кто нанимает, хотят быстрее отойти от этого. Они вроде бы доверяют тому, кому не доверяют. Порядочному,
да.
Так сказать, делают ему заказ, уходит в сторону, а тот нанимает всякую шваль, чтобы 90% денег за убийство положить себе в карман.
Да.
Вот и все. Также, также сгорел этот вот Френкель, который сидит 20 лет, понимаете,
да.
Он думал, что он серьезным человеком, она ему представлялась, она там шваль наняла, все деньги положила, он заплатил 400 тысяч долларов, а она им дала 10 тысяч долларов, и их поймали.
Да,
поэтому я удивлен нашим людям, понимаете, если все. Когда-то уважаемый Вован...
Слушайте, они живут, высасывая пальцы.
Вован появится опять в Москве, он вряд ли вспомнит про квартирный вопрос. Он будет говорить о политической наивности.
Михаил, не отбивайте мне аудиторию. Послушай меня, можно я вам скажу? Честное слово.
Да.
Значит, на самом деле, вы сказали, что Вороненков очень дерзкий, как это называется, кто отжимает, не ракетира?
Рейдер.
Рейдер. Очень дерзкий рейдер.
Подонок.
Очень дерзкий рейдер, который отнимал собственность у людей. Значит, хорошо. Значит, я просто хочу вам сказать, что большая часть аудитории, огромная часть мужчин в этом городе, в Москве, огромная часть мужчин, живут теориями заговоров и историческим детерминизмом, внимание. Они, вот, значит, придумывают совершенно невероятные истории про жидомасонские заговоры, наслюнявив палец и высунув его в форточку. А многим слюнявить палец не надо. Они ковыряли им перед этим в анусе, и он у них влажный. Поэтому они прямо в форточку суют и начинают придумывать. Поэтому, когда вы сейчас сказали им истинное понимание ваше, человека умудренного, а я им перед этим сказал истинное понимание мое, тоже человека достаточно умудренного, они все равно будут думать по-своему. Потому что...
Конечно.
Ну все. Все, потому что они послюнявили палец в анусе и высунули форточку. Вот и вся их работа умственная. Это единственная их умственная работа. Хотите доказательства? Пожалуйста. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Юрий Николаевич.
Прошу вас.
Позволю себе опрокинуть Михаила.
Давайте.
В деле с Немцов 100% схожесть. А именно, объект охраняли чекисты, покушались минобороновцы, расследуют МВДовцы, но только наполовину.
Спасибо. Спасибо, ура. Все, поехали дальше. Это торжествующий хохот. Торжествующий. Что, нет? Все нормально. Ворон был решала, а не рейдер. Решала, но он отжимала. Он был отжимала, собственности лишала. Понятно? Вот и все. Хорошо. Давайте говорить, пожалуйста. На сайте чеченского, можно я вас удивлю чем-то веселым? Все. Я вас удивляю чем-то веселым. Вы же хотите веселья. Вы же хотите улыбаться в эту пятницу. Это последний день теплый в этом чертовом месяце. Следующее, все будет холодно, оно только в апреле, когда уже отцветут вишни в Юнане давно, 2 месяца назад, когда уже отцветут вишни в Израиле, когда начнут цвести вишни в Нью-Джерси, у нас только тогда будет плюс 7. Понятно?
Да.
А там вишни цветут. Понимаешь разницу?
Да.
На сайте чеченского парламента, где я не знаю, когда у них там цветут вишни, может быть, в апреле, кстати говоря, сделали версию со шрифтом Брайля.
Да, я даже сегодня опять ее нашла. Вот вчера
ты сразу
волна,
начала смеяться или не сразу?
То я есть, очень
сразу,
удивилась.
Сразу.
Да, я увидела скриншот, подумала, что это шутка.
Можно мы объясним вам шутку? Ну, я не знаю, не все же понимают, но не обязательно же все сразу понимают, правильно? Шрифт Брайля – это выпуклые буквы, которые слепые люди чувствуют пальцами.
Если вы приглядитесь на банкнотах, на деньгах есть эти точечки, они как раз достоинство определяют. Так, или
Совершенно верно. Какая Настя молодец. Хорошо, слушай меня. Значит, шрифт Брайля – это выпуклые буквы, которые слепые люди определяют пальцами, подушечками пальцев. Чеченский парламент выложил информацию о себе шрифтом Брайля.
Для слабовидящих.
На сайте.
Чтобы они
трогали чтобы они трогали дисплей.
Очень странно, да. Ну, так там исправно все переводится.
Главное, это было вчера. Это было вчера. После чего им все об этом сообщили. Варламов об этом написал, мы об этом написали, все об этом написали.
А они ничего не убрали.
Все об этом написали. Но чеченский парламент оставил это. Они упорствуют в том, что слепые будут трогать фотографию, в сущности.
Пупырышек, да.
Они будут трогать фотографию пупырышек, и от этого, понятно, да? От этого, от того, что они трогают фотографию пупырышек, они поймут, где пупырышки. Но они же не видят. О, черт!
А можно?
Как-то да. Обидно.
Из как Чечни. Это? Там же вот боевиков уничтожили. Сначала была новость, что 6 боевиков погибло. Мы не очень обратили внимание. Но оказывается, они же прорывались в часть Росгвардии. А погибли еще 6 служащих Росгвардии. Теперь уже сейчас есть новости, что значит, Министерство обороны будет поддерживать их семьи. Там есть и раненые. И, то есть, ну, представляете, большая потеря на территории Чечни, которая у нас, как известно...
Михаил говорит, интерфейс такой есть для слепых, глупые. Интерфейс такой для слепых, Михаил. Я вам расскажу, как глупый. Можно я как глупый расскажу вам? Интерфейс простой для слепых. Текст воспроизводится в аудиофайле. Понятно? Значит, есть аудиофайл. Слепой берет просто наушники, надевает и слушает текст сайта. Понимаете?
У них там такой голос воспроизводит содержание экрана. Так, они быстро очень переключают, поскольку они быстро понимают, о чем речь.
Да.
И слепые вообще без мониторов могут работать полноценно на компьютере благодаря этой озвучке.
А есть принтер для шрифта для слепых? Может быть, и есть.
Да нет, конечно, принтер, что он выдавливатель какой-то.
Но для слепых нет, может быть, и есть. Может быть, есть специальный принтер. Может быть, и есть. Значит... Тем не менее, слепому проще послушать сайт, если он слепой, послушать сайт, аудиофайл, чем это самое. А для компьютеров есть мониторы Брайля? Нет.
А что они делают? Выпячивают часть своей материи, что ли, навстречу вам?
Чего вы несете? Ну, послушайте, хорошо. Я готов признать свою неправоту. Пожалуйста, позвоните нам, люди слабовидящие, с ограниченными возможностями. У вас что, есть дисплеи для слабовидящих? Алло, здравствуйте, да, слушаю. Здравствуйте.
Алло, доброе утро. У меня дедушка и бабушка глухонемые, вот, да. Я как бы в этой теме немножко разбираюсь.
Но не слепые.
Я хочу сказать Анастасии, что такая технология уже доступна и возможна, потому что, ну, это вообще простая система.
Какая?
Которую принтер выдавливающий вот эти вот специальные
принтер-то
символы.
Это понятно, но мониторы есть или нет?
Сергей, простите, пожалуйста, а позволите мне вот по поводу прошлой темы еще раз...
Ребят,
послушайте меня. Тогда это должен быть файл. Это не нужно помещать на монитор. Шрифт Брайля не надо помещать
как
на монитор.
Как вы навигацией будете пользоваться, если вы
слепой? Если вы хотите отправить на принтер, то это должен делать ваш родственник, а не вы. Этот родственник отправляет файл на принтер, правильно? Совершенно верно. Такой файл должен быть прикреплен где-то внизу страницы. Так же, как аудиофайл для слепых. Но он не должен выкладываться на всю страницу, потому что это нафиг никому не нужно. Если вы вообще хоть что-нибудь понимаете. Знаете, я начинаю сомневаться в умственных способностях. Начинаю сомневаться, что кто-то из нас идиот. Либо я, либо все. И я с горечью признаю, что, в общем, наверное, не я. Наверное, все-таки не я. Новости. Мы продолжаем. МИД пояснил россиянам смысл слов «рюся» и «яблан». Значит, это теперь мы на этой неделе прежде читали о том, что появилось такое разъяснение МИДа, но теперь оно уже полностью, и оно полностью доступно прессе, и там есть очень милые вещи, очаровательные. Консульский информационный портал МИД Российской Федерации опубликовал памятку для россиян, собирающихся за рубеж, с общими элементами поведения, чтобы избежать нежелательных инцидентов. В частности, дипломаты рекомендуют гражданам России проявлять дружелюбие к местному населению.
Хорошая рекомендация.
Не хамить, как будто вы в России, ну, потому что там есть непривычные к этому страны. Вот. И не использовать в разговоре английскую и русскую ненормативную лексику и так далее. Очень интересно. Вот цитаты из этого поучения. В странах с различной долей чернокожего населения воздерживаются от использования слов «негр» или «нигер», а также от производных.
Да. Это так? Тяжелейшая это так? Ситуация для русского человека.
Это да. Так?
А как?
Это не так.
Ну, неприлично. А что вы? Ну, шикать начинают на меня, по крайней мере, несколько раз. Ну, как бы что? Я уже не могу сейчас вспомнить, но мне тоже так говорили. И надо было придумывать срочно что-то, какое-то слово. Вот. Так, чтобы было непонятно. Значит, можно черный, конечно, ряде, говорить, но неприятно
целом,
самому.
В целом ряде.
Да.
Латиноамериканских стран.
Да.
Это вообще пофиг.
Ну, видите как.
Понятно?
В целом ряде.
В целом ряде знаешь, латиноамериканских стран.
В какой стране? Это из этого ряда или из другого? Лучше
бы... Нет, ну я тебе отвечаю. Потому что это неправда. В целом ряде латиноамериканских стран это вообще пофиг. Если у человека хоть сколько-нибудь раскосые глаза, хоть сколько-нибудь чуть-чуть,
да.
Его все зовут Чино. Чино.
Угу.
И все. Чино и Чино. Все, он да. Чино. И если человек черный, и ты с ним в более-менее нормальных отношениях, ты можешь спокойно сказать негро. Ой, керех негро. Ты можешь сказать, слушай-ка, ты как черный, что ты можешь, и так далее. То есть это вообще негро, это черный по-испански. Это просто, да. Ты черный, никого не парит вообще.
Просто их долго за людей не считали,
в Латинской Америке за людей как раз негров считали. Ты вообще сильно ошибаешься. Было решение папы, была да. Булла папская,
да.
о признании души у
да.
индейцев.
Да.
У индейцев признали да. душу.
Да.
Вот индейцев за людей не считали.
Да.
А негров всегда считали за людей.
Да?
Да, всегда, а, да.
И в качестве потому людей вывозили из негры, Африки рабами.
Поэтому негры были и в Древнем Риме, и всегда, и абиссинцы, и так далее. Не надо выдумывать.
Ну, они
негры всегда,
попали,
негры всегда были людьми. Негры всегда были людьми.
В качестве людей...
Вот индейцы... не были людьми.
Понятно.
И была папская булла отдельная. На самом деле, по-моему, в 16 веке, если не ошибаюсь, да, в 16 веке, о том, что индейцы люди, что у них да. есть душа. До этого полагали, что у них души нет, как у животных. Бессмертной души. Что они подобны животным. Но папа разъяснил, что есть. Понятно? Поэтому и в целом ряде латиноамериканских стран ты можешь говорить негра сколько хочешь. Потому что ты просто видишь черного и говоришь негра. Негра, потому что это черный. Ну, что теперь делать? Ничего не поделаешь. В государствах с прочными исламскими традициями не следует участвовать в азартных играх. Не следует допускать прилюдные объятия и поцелуи. С кем бы то ни было.
Угу.
Демонстрировать или дарить продукцию эротического содержания. Тебе приходило в голову когда-нибудь в Египте всем дарить продукцию эротического содержания? Нет. А также обращать пристальные взгляды на женщин, указывать на них рукой или пальцем, пытаться заговорить или познакомиться с женщинами на улице. Да, но я должен подметить, что сами граждане мусульманских обычаев только этим и занимаются. Они пялятся на баб. Они тычут в них рукой, они тычут в них пальцем, они пытаются заговорить.
Но у них же не было такой ориентировки мира.
Они пытаются с ними заговорить, они цокают языками, и так далее, и так далее, и так далее. Правильно? Правильно. То есть нам нельзя, а им можно. Правильно? Я правильно рассуждаю? Очень правильно. Все хорошо. В государствах с буддийской традицией
да.
Министерство иностранных дел не рекомендует нам посещать религиозно-культовые объекты в обуви. А как ты туда войдешь в обуви, когда тебя заставляют снимать на входе? Ясен пень, что ты не войдешь в обуви.
Оденьте бахилы, да.
Одеть да бахилы невозможно.
Это у нас,
можно
наши...
надеть бахилы можно. А, и чрезмерно открытой верхней одежде. Ну, одеть бахилы нельзя, потому что это вещь, которую надевают. А, значит, чрезмерно открытой верхней одежде. То есть там обнаженные плечи нельзя, вот это все нельзя. Допускать прикосновение к одежде запрещено. Нельзя трогать человека. А также тактильные контакты с буддийскими монахами. Нельзя лапать буддийских монахов.
Угу.
Нельзя дотрагиваться до головы местного жителя или ребенка.
Вот так.
Не прикасаться к голове. Дальше. Жестикуляция. В Греции нельзя поворачивать ладонь к собеседнику, растопырив пальцы. Вот так, что ли? Это жест мунца. Серьезное оскорбление типа «глаз выколю». Он означает, что человека не хотят больше слушать, или что он совершил постыдный поступок. В Египте если с вами ведут себя неподобающе, надо ни в коем случае не выяснять отношения, а вызвать полицию.
Которая... Как, 02?
Нет, там ну, есть там туристическая написали, полиция. А, надо пойти на них пожаловаться, на тех египтян, которые ведут себя неподобающе. То и дело. Непрерывно, непрерывно ведут себя неподобающе. Значит, придет туристическая полиция, отметелит их по первое число. Кстати говоря, то же самое у меня друг один сделал в Эфиопии. В Эфиопии он просто там, что такое, ему, он подошел, просто был, по счастью, полицейский недалеко. Он подошел к полицейскому, показал пальцем на этого чела, эфиопа. Угу. Полицейский подошел, и дальше
и
старательно,
начал вот так бить, да,
старательно минут пять, говорит, его избивал
ужасно.
Дубинкой, минут пять, говорит. Я, говорит, смотрел, просто плакал от счастья. Говорит, как он его отметелил, господи, там, может, и кости сломал, говорит, на счастье мне. Честное слово. Ну вот. Так что в этом смысле надо в Египте обращаться к туристической полиции, закладывать египтян непрерывно. Дальше. В Таиланде нельзя выражаться по поводу флагов, портретов покойного короля и нынешнего короля. Ни в коем случае. Никаких жестов вообще. 15 лет тюрьмы. Непростительные жесты или выражения в отношении национального флага или портрета покойного короля или нынешнего короля 15 лет тюрьмы. Ни в коем случае не дотрагиваться до головы тайца, ни в коем случае не гладить его по голове.
Ты мой хороший.
Иди сюда, котик. Слушай, а на Бали можно распространю эту практику? На Бали нельзя есть при людях. Ну,
но
как
говорили, что
это
там
сказать?
Увидит кто-нибудь,
да? Они боятся есть при людях, потому что ты можешь заглянуть ему в рот, а это место непристойно, примерно как анус или вагина или что-нибудь вроде.
У них там щупальца спрятаны.
Не-не-не, они не могут. Открытый рот сам по себе, рот.
Понятно.
Это непристойность. И если кто-то тебе туда заглянет, это все равно, что, ну, понятно, в анус тебе будут смотреть, это непристойно. Да. Поэтому, когда я... А я отправлял там эту самую, шиппинг. Я отправлял контейнер с мебелью. Так. На самом деле два. Ну, неважно. Значит, слышь, нет, я отправлял контейнер и еще чего-то, сейчас забыл. И ко мне пришел шипер, так, чувак. А я сидел в австралийском ресторане в Донпасаре, ну, в Куте. Угу. На самом деле в Куте. Сидел в Куте в австралийском ресторане. Все знают это место прекрасно, да? Ну, так вот. Значит, и он, я говорю, ну, сами поешь. А я сам хаваю, сижу, ем. Я говорю, поешь, я тебе закажу что-то. И он, нет-нет-нет, прямо вот он, нет-нет-нет, он так отнекивался. А я не знал, что нельзя увидеть открытый рот балинезийца, потому что это непристойность.
Mm.
Я не знал, я сам хавал, там ел, ему говорил, через сколько контейнер пойдет, через сколько он дойдет, куда там он мне в Словению. Кстати, мне в Словению отправлял, да, в Словению. Контейнер, а от Словении уже грузовиками до Москвы. Вот такая тема. Понимаешь?
Да.
Вот очень, очень интересно, на самом деле. Слушай дальше. Во Франции, мы переходим сразу к Франции, нельзя избегать такого поведения в отношении женщин, которое может восприниматься как проявление сексизма.
Нельзя избегать?
Нет, нельзя.
Чего?
Следует избегать, прости. Следует избегать такого поведения в отношении женщин.
То есть то, что цокать языком нельзя.
Нельзя цокать языком.
Там, гладить по голове,
кошечка, а! А, кошечка, да. Вот так нельзя. Нет, угу. Ни в коем случае. А желательно не реагировать на представителей ЛГБТ-сообщества. Почему не реагировать? Надо вливаться в их ряды.
Нет, не надо тоже пальцем показывать, гладить
почему?
По голове.
Наоборот, вливаться в их ряды.
И говорить, Петьки, Петьки.
Разворачивать.
Они могут обидеться.
Разворачивать шестицветные флаги. Моментально. Приезжай в Париж, разворачивайте флаги сразу. И так далее. Конечно, конечно. Там камин-аут надо совершать. И за это тебе ничего не будет. Ну вот, отдельно в МИДе заострили внимание на речевых и лексических оборотах, которые могут обернуться проблемами для российских туристов. Так в Израиле, где в целом порог речевой толерантности занижен.
Это что значит? Что они очень обидчивые.
Нет, подожди, нет, наоборот.
Да, болевой порог высокий.
Занижен.
Понижен, а значит, наоборот, не обидчивый.
Зачастую можно услышать искаженные русские нецензурные выражения. Изначально запущенные в оборот еврейскими эмигрантами в Палестину в начале 20 века. Вранье! Что за ерунда? Матерятся, как скоты. Я с одним израильтянином пил в Гонконге. Матерился, как абсолютно последняя скотина. Он. Я его уже остановил. Я говорю, прекратите, пожалуйста. Он говорит, но мы иммигранты, мы все время разговариваем матом. Я говорю, послушайте меня, ну я-то из Москвы, умоляю вас, прекратите. Я не могу вас слушать. У меня ощущение, что я сунул нос в кирзовый сапог. У меня ощущение, что я оказался в казарме. Я говорю, от вас воняет кирзой. Зачем вы материтесь? Это был израильтянин, русский израильтянин. Чистый мат постоянно, непрерывно. Ужас, кошмар. Невозможно с ними разговаривать. Ни о чем. Все, дальше. Продолжаем. Значит, иностранцам следует избегать нелитературной лексики из идиша. Из идиша.
Угу.
Нельзя говорить «поц».
Угу.
«Шмок».
Ну, что это?
Мы не знаем. И арабского языка, просто это на, ну, звуки. И арабского языка. «Кус уммак».
Нельзя и, говорить.
Нельзя, ни в коем случае. Сказал, отрежь себе язык. И шармута. Мы не знаем, что это такое. Это еда какая-то. Недопустимо использовать слово «жид».
Mm.
Ну, пожалуйста, это никто не использует. Кроме самих евреев. Внимание россиян, собирающихся на отдых в Словакию. Дипломаты обращают внимание на то, что словацкая ненормативная лексика схожа по звучанию с русской, а штраф до 100 евро. Ляпнешь по-русски...
А, да? И
ляпнешь по-русски,
тебе...
и 100 евро, евро заплатишь. Сербский язык тоже близок к русскому. А, да, ну у них там другое, еще у них есть еще ругательство такое, как курва.
Угу.
И
болгар.
Дупа.
Да?
У всех. У всех.
А дупа
славян.
Что значит? Дура?
Дупа значит место, которым дура садится на скамеечку.
А. И что, нельзя, да, тоже говорить?
Нельзя, ни в коем случае. А курва — это женщина склонная, да, к ветреному поведению.
Вот мы...
Кстати, когда курва по латыни — это поворот, да, ну, резкий поворот, изгиб. Изгиб. Да. Курва — это изгиб сущности, изгиб. Изгиб дороги, изгиб тела, курва. Ну вот, на латыни, понимаешь? Они, да, почему-то считают, что извилистая женщина — это женщина, склонная к ветренности.
Ну, нельзя говорить, штрафы большие. Значит.
Большие штрафы.
Так.
Сербский язык тоже похож на русский. Но здесь нельзя ликовать, радоваться и прыгать на одной ножке, как идиот. Когда ты слышишь, как сербы говорят «понос». «Понос» — это гордость.
Угу.
Вот. «Понос» за свою страну. Гордость за свою страну.
Угу.
Нельзя ликовать, прыгать и кричать, и все повторять, кричать. «Они сказали понос! Они сказали...» Так нельзя. Еще. «Яблан».
А что это значит?
Это «тополь».
Угу.
И позоришь-то. Позоришь-то — это театр.
Я однажды отдыхала, когда была подростком в Италии, да, в одном отеле с сербской группой. Там были моего возраста дети. И мы стали выяснять, что на каком языке, ну, что, как мы разговариваем.
Да.
У них оказалось рот, я показываю, говорю, рот. Они говорят, уста. Я начинаю улыбаться, там, щеки, ну, в общем, были некоторые слова, очи, глаза, очи, там, ну, вот, которые, да, с нашим, значит, языком сопрягаются, ну, и дошли мы в какой-то момент до мест...
непристойно.
Поп, ну, там, да, ну, там, ничего там особенного, ну, я не буду говорить в эфире, как будет, но я очень смеялась.
Ты имеешь в виду совсем до гениталий?
Не, гениталий нет, попа.
Попа.
Попа. А у них это слово от нашего глагола... Вот что мы делаем этим местом?
Седалище?
Вот. Чка. Да, заканчивается на чка. Начинается на с. Вы не поняли?
Седачка?
Нет. Вы не сидите. Вы в туалете что делаете? Да, вот смешно. Я так хохотала.
Какой кошмар!
Смешнее, я ничего в жизни не слышала. Что вот люди всерьез это место вот так называют, да.
Как это мило с их стороны. Славяне самые смешные люди, честное слово. Я бы никогда так не смеялся, если бы не было славян. Слушай еще. Курица и спички нельзя говорить в Сербии. Потому что курица похожа на мужской половой член, а спички...
При корейцах нельзя говорить зажигалка, потому что это...
Нет, не курица и спички. Курица похожа на мужской половой член, а спички похожи на женские половые органы, соответственно. Пожалуйста. И в Финляндии нас оскорбляют словом «рюсь», а надо знать и сразу бить по морде, предлагает МИД Российской Федерации.
А что, почему?
МИД Российской Федерации.
А что это значит?
Финляндия — это оскорбительное слово русских. Оскорбительное наименование русских.
Руся?
Рюся. Значит, если услышишь, бей по роже сразу. Все,
обида, мне кажется, живет внутри. Если вам не обидно,
Мид совет. Смотрите. Да. Не следует использовать слово «рюся» пренебрежительно название россиян и русских. Если вы представитесь таким образом, финский собеседник в лучшем случае будет просто обескуражен, а в худшем станет относиться к вам неуважительно. Какие еще изысканные советы дадите вы? Путешественники. 7373948. Грудь у них дойки. Дойки. У вот этих вот этих чудесных людей. А попа, вот действительно...
Что же это слово-то?
Мы не можем его произнести. Нам очень трудно.
Нам нравится.
Да. А вы знаете сербский фильм «Унесенные ветром»? О, нет, я не могу это произнести. Хорошо. Работал с болгарами. Их мат знаем в совершенстве. Очень смешно. Говорит, 809-й, пожалуйста, не звоните 809-й и не говорите нам болгарского мата. Потому что я знаю в совершенстве мат на урду. Язык урду, знаете? Вот я могу материться на урду. Кстати говоря, и на хинди могу. Значит, это я просто в университете дружбы народов учился. Поэтому умоляю вас, не начинайте на болгарском, а то я вам отвечу на урду. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Здравствуйте, Сергей, Москва. У меня история была, лечу я как-то в Прагу в самолете. В переднем сиденье, в спинке кресла газета достаю и читаю «Российские падлы в Чечне». А дело было в первую чеченскую кампанию.
Да.
Соответственно, военные падлы по-чешски.
Падлы?
Да.
Как это интересно. Это военные, да?
Падлы.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Да, в общем, по-польски есть такое слово «урода».
Урода это красотка, красотка, да.
Да, здесь, так скажите, очень можно перепутать.
Но здесь это и по-украински так, кстати. Вы знаете, что тут логика понятна, то есть уродилась красиво.
Да.
А вы в Лондоне что делаете?
Бизнесом занимаемся.
Ну хорошо, и что там? А в Лондоне все просто, все так же, как у нас, только слева направо и наоборот.
Абсолютно.
А вы водите там машину?
Так точно.
Скажите, я вот по прямой могу по левой стороне проехать, но как только наступают повороты, у меня в голове начинает трещать и зашкаливать.
Я еду за границу, я не могу водить машину, такое чувство, что постоянно на кругах, мне надо как-то непонятно вести себя.
Вот у меня тоже, хорошо, счастливо.
Тяжело.
Счастливо, это звонок из Лондона, извините. А в Эстонии местное название русских «тыбла». Но «тыбла» — это обидно или нет? Внимание. Потому что мне важно понимать, когда драться начинать. Когда начинать драться. А в моей деревне всеми словами можно говорить. Говорит 13-й. Плохая деревня. Почему? Только не читайте армянские ругательства. Я не прочитаю. Нет. Никогда в случае. Никогда. Я серб. Но я не понял, что там про попа 42-й. 42-й, позвоните. Нам сказали, что у сербов нельзя говорить «курица», и нельзя говорить «спичка». Вот это сказали. У сербов прямо слово «спичка» и все нельзя. Надо говорить, лучше надо по-украински говорить. Ты знаешь, как будет по-украински «спички»?
Нет.
Сырнычки.
А.
Сырнычки. Я думаю, сербам надо, когда тебе нужны спички, попросить по-украински. А? Маешь сырнычки,
давно
маешь.
Давно ни у кого не просила спички.
Если тебе надо попросить у серба спички, попроси по-украински. Сырнычки маешь. Это будет... У тебя есть спички? Ну, нормально. Мне кажется, пройдет дело. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте.
Да.
Я 8 лет отлетал в Сомали. Вы шармута там никак не могли определить, что это... Шармута — это женщина легкого поведения.
А, то есть ветреница по-русски, ветреница.
Ну, Б, короче, да.
Ветреница, В, не Б, а В. Ветреница, я вас когда-нибудь научу ругаться пристойно или нет? У меня главная цель моей жизни — научить вас ругаться пристойно. Ветреница, и все. Шалунья, наконец, шалунья. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Евгений из Барселоны.
Да,
в Испании есть детки, они называются Уэрчитос. Но
да.
Первая буква Ачи.
Да, которая не читается,
как буква Х.
Да, и но она не читается, это только русские читают, но нигде же не читается.
Да. И они в супермаркетах, эти конфетки очень популярны, они на самых разных местах, и наши сограждане, когда приезжают,
они немножко,
с конфетками очень-очень-очень тяжело.
Я понимаю. Как в Барселоне хорошо у вас, 16-17 градусов, на мотоцикле можно.
Тепло и солнечно.
Единственное, плохо, что так же было и в декабре, и так же было в январе. У вас никакой разницы. А у нас здесь было минус 30. Понимаешь, есть разница. Минус 30, а сейчас плюс 5. Это же разница. А у вас было плюс 17.
А у нас сегодня для разнообразия будет дождик, поэтому...
Ладно, хорошо, спасибо, спасибо, спасибо. Это была Барселона на связи. Видите, Лондон, Барселона и так далее, так далее, так далее. Так, а если в Финляндии не дашь по роже за Рюся, то что будет? Хорошо. Фамилию Королёв в Лиссабоне нужно произносить с осторожностью, они пугаются. Еще армянские ругательства. Слушай, меня армянскими ругательствами снабжают. Нет уж, ребята, лучше я буду ругаться по хинди. Денис, да, а что у вас, Денис, здрасте.
Алло, здравствуйте. Ну, я про Эстонию могу сказать.
Не надо.
Про Эстонию могу сказать.
Знаете, как они говорят?
Самое страшное ругательство — это курат.
Курат, курат, они все время говорят. Я работал с эстонцами. Курат, это черт возьми.
Курат, девасокус. Это черт, черт.
Черт, курат, черт. Курат. Они все время говорят. Слушайте, а что вы мне писали, что Вороненков 2 ляма задолжал кому-то?
Да, я, ну мы же уже на эту тему не разговариваем. Я про уголовный мир хотел сказать. Я же многое про него знаю.
Нет, сами, извините, деле, я верну слушателей на минуточку в это место, потому что Денис позвонил.
Ну, давайте я скажу, там на самом деле все вопрос там такой простой. Мне вот рассказали, у меня много сидят. Я сам там чуть когда-то в свое время не сел.
Да.
Там это чистые долги. Ему денег дали ему денег для движения, для движухи денег ему дали.
Да.
А он немножечко с ними по дурости решил сбежать. А-а-а. И почему-то по дурости, по двойной дурости, решил сбежать на Украину.
Да, это место нехорошее для того, чтобы бежать. Я это уж считаю, то, ближе Лондона нельзя, ни в коем случае.
Ну, да, это глупость, и на самом деле это все элементарно. Это просто было элементарно, элементарно. Его просто, ну, вы поняли, его просто достали, потому что интерес по поводу жены его, Максаковой, ну, Тюрин там, его там, бывший его муж, к Тюрину тоже, кстати, сейчас претензии будут определенные, в определенных кругах.
Mm-hmm. Ладно, спасибо вам большое, спасибо.
Не
хорошо, секундочку, что у меня местные называют фрутобом? Что это такое, не понимаю. Туртышка, это по-узбекски будет ветреница. Туртышка. Смотрите-ка, как интересно. А в Белоруссии спички запалки. Запалки тоже на хорошее. Запалки и сорнячки, по-моему, нормально, ребят. Хорошо, товарищи, путешествуем по миру, ведем себя внимательно. Вы знаете, что я хочу сказать про то, как мы ведем себя внимательно, Настя?
Да.
Мы, вот, я просто про всех говорю, про всех наших слушателей.
Да.
Мы едем, Настенька, и мы везде деликатные. И мы везде присматриваемся, как не обидеть местных.
Да.
Но мы хотим от приезжих того же.
А нас кто-то обижает?
А нас обижают, да. Поэтому мы, когда туда едем, мы присматриваемся и смотрим, как бы нам сделать так, чтобы их не обидеть. Мы думаем, вот здесь я сделаю, оттопырюсь, а может, это для них обидно. И я стараюсь, я лично, стараюсь никого не обидеть, когда я где-то в другом инокультурном месте. Никого не обидеть. Всегда соответствовать месту и духу места, и духу местных людей. Они шутят, я шучу, они грустят, я грущу. Подлаживаюсь.
Да.
Когда приезжают чертовы приезжие в Москву, я хотел бы от них того же.
Подъем.